Я очень рад вас всех видеть. Спасибо вам, что вы пришли. Много знакомых лиц. Я вот думаю, как нам сегодня беседовать, о чем. Поднимите руку, кто первый раз пришел. Есть такие? Ну, довольно много. А кто из вас вообще не слышал мои лекции никогда? Есть такие? Угу, не так много. Сам семинар довольно объемный. И первая лекция посвящена такой беседе больше вступительной. Я думаю, что я уже с первой лекции начну давать основной материал, ну, в контексте ведического знания в целом. Итак, веды — это древнее знание, которое имеет совершенно другие способы развития, постижения истины и понимания вещей зачастую даже, которые нежели существуют сейчас в современной научной мысли. И это не значит, что эта наука является какой-то глупой или там, ненаучной. Эта наука не глупая и очень научная. И вы в этом убедитесь очень хорошо во время лекции. Другие способы изучения мира эта наука использует по той причине, что самим опытом, то есть самим методом постижения истины, сам метод постижения истины, он основывается на приборе, который не на электронах и протонах, там, нейтронах, которые мы разработали, сделали за основу изучения мира, там, какие-то тонкие, допустим, частицы элементарные. Ведическое знание основывает свое изучение истины на самой тонкой элементарной частице, которая называется умом. То есть умственная природа имеет... Ум — это тонкая материя, которая может быть основой для изучения, начиная от медицинских наук и заканчивая психологическими науками. То есть фактически все, что связано с нашей жизнью, основывается на уме. Но мы не знаем, что такое ум. Хоть мы изучаем... У нас есть Павлов, академик, который сказал, что ум — это комбинация нервных импульсов. Вот. Только непонятно, по какой причине тогда между людьми возникает связь на тонком плане. Допустим, первый раз я с этим столкнулся, когда был в армии. У меня мама увидела сон, что я сижу в какой-то, непонятно вообще, в какой-то палатке тряпочной и в фуфайке сижу. И бросаю печки в этой тряпочной палатке, бросаю дрова в костер ночью. И она мне описала мое состояние, мой внешний вид, все описала. Говорит, что это бред какой-то. А я в это время был на учениях. Я в это время дежурил ночью. Я сидел в палатке, там, потому что, ну, такие, брезентовая палатка, там стоят кровати, там есть печка. Вот, и я в ней бросал дрова в костер. Если ум — это комбинация нервных импульсов, как она смогла это понять? Как она смогла это понять? Я всегда привык знания понимать буквально. Если современная наука объясняет, что такое ум, тогда пускай она объяснит с позиции обычных волновых теорий, что произошло между мной и моей матерью, почему она все это описала, как это возможно вообще, с позиции современных каких-то взглядов, волновых теорий. На самом деле, все это абсолютно необъяснимо. Абсолютно необъяснимо. Почему? Потому что есть вполне стройное знание, которое это все элементарным образом объясняет, что ум имеет очень тонкую природу. Это самая тонкая природа, которая только существует в этом мире. Что волны, которые электромагнитные волны, они с энергией ума не могут сравниться. То есть умственная энергия, она в долю секунды, если человек просто подумал о ком-то, он контактирует с объектом своих мыслей немедленно, как только он подумал. Больше того, глядя на вас, я могу, допустим, изучая умственную энергию, глядя на вас, я могу понять, как вы с кем контактируете. Какие у вас отношения там с мужем, с женой, с детьми. Просто глядя на вас это можно понять, потому что я это изучаю. Но так как вы не изучаете, вы не принимаете этого факта, что такие связи существуют между людьми, допустим, если вы этого не принимаете, вы не сможете это изучать. Потому что если человек таблицу умножения не признает, он никогда не научится умножать. Точно так же, если человек не признает, что между людьми есть связи, что это действительно умственная энергия существует, что она действует на нашу жизнь, что она является основой для существования всего организма. Потому что, допустим, в Аюрведе существует такое понятие, что сначала всегда, во-первых, Веды объясняют, что ум никогда не умирает. То есть пока человек живет в материальном мире, ум его остается с ним. Тонкое тело ума, это называется тонкое тело ума, оно живет всегда с нами. Есть душа, то есть мы все души, имеем бессмертную природу. И душа для того, чтобы жить в материальном мире, пользуется этой структурой психической. И эта структура, она соткана из наших поступков. Его по-другому называют телом желаний. То есть наши желания и поступки формируют нашу структуру. То есть вот эту психическую. А эта психическая структура, в свою очередь, формирует грубое тело. И это описано в Аюрведе подробнейшим образом, как это формирование происходит. Вообще, само пространство, оно имеет структуру. И эта структура пространства, она очень сильно влияет на нашу жизнь. Оказывается, у нас внутри тоже есть пространство. И это пространство, наше внутреннее пространство, оно имеет тоже свою структуру. И эта структура нашего внутреннего пространства принадлежит тонкому телу ума. То есть в тонком теле ума существуют такие каналы психические, то есть пространственные каналы, которые называются шротасы. Эти каналы энергетические, то есть, ну, допустим, появилась яйцеклетка, она соединилась с сперматозоидом. В этот момент душа вместе с тонким телом сконтактировала с этой материей. Этот момент называется зачатием. Произошел контакт. В этот немедленно, как только этот контакт произошел, ребенок начал влиять на психику матери. Как это проявляется? У матери поменялся аппетит. Она говорит, что-то мне не по себе. У ней поменялось настроение, у ней поменялось понимание вещей, у ней все поменялось. Потом в один миг раз, и она опять к прежнему состоянию вернулась, как будто отрезвела. И она очень сильно пугается. Оказывается, ребенок вышел из нее, то есть не удержался в матке. Теперь представьте, женщина не верит в существование тонкого тела. Вот она забеременела, допустим, и она чувствует, ей надо есть, допустим, вот эту пищу. А врачи ей говорят, нет, тебе надо вот это вот есть. Она говорит, да я хочу вот это есть. Ей говорят, нет, тебе положено вот это есть. Она ест не то, что хочет, и в результате беременность останавливается. Или выкидыш происходит. Почему меняется аппетит? Потому что ребенок чего-то хочет. Понимаете, это хочет означает, это вполне конкретная вещь. Влияние его психики на сознание матери, которое формирует стойку доминанту психическую. Что нужно кушать? Объединяются желания матери и плода. Вот, если вы вынашиваете, то вы не должны кушать ничего, кроме того, что вы хотите. Вот хочется что-то кушать, это надо кушать. Больше ничего не надо кушать. Почему так? Потому что существует влияние психическое, которое исходит от плода к матери. Вот точно так же, как плод на мать влияет, так же эта психическая энергия ума влияет и на яйцеклетку. Точно так же яйцеклетка формируется по образу и подобию этой психической энергии, которая заставляет ее расти. То есть в этой психической энергии существуют каналы. Допустим, один психический канал соединяет рот с анусом. В результате формируются все структуры пищеварительного тракта. Причем они одновременно начинают формироваться. Как они соединяются? Если это как-то случайно, какие-то процессы не имеют закономерности, как они соединяются? Пищеварительная трубка как точно соединяется? Что дает ей силу соединиться вот так, один в один? Один элемент, допустим, нервная система, сразу зачатки, многие ткани начинают закладываться. Как так получается, что они все совмещаются вместе? Единственный способ это сделать, значит, там есть какая-то тонкая структура. Как мы сами строим дом. Сначала мы создаем тонкую структуру дома, Все то же самое, понимаете, все то же самое. Мы создаем тонкую структуру дома, и потом мы в нее вкладываем силу. То есть находятся люди, которые могут ее воплотить, и они начинают это делать. Так строится дом. Теперь попробуйте что-нибудь построить по-другому. Вот теперь представьте себе, пришел ученый, современный ученый, пришел на строительную площадку и говорит: разбежались все мужики. На самом деле вы все комбинация нервных импульсов. Дом будем строить, как получится. Никаких тонких тел, это все ерунда. У нас просто все создает комбинация нервных импульсов. Как нервные импульсы скомбинируются, так и будем строить. Понимаете, нет никакой структуры. Так у меня тогда к вам вопрос заключается, мой вопрос заключается в том, что же тогда является наукой? Понимаете, и что является невежеством? Объясните мне. Если мы на первое место поставили таблетку, мы в лечении человека, который основан на тонкой структуре, который состоит из умственной энергии, на первое место в лечении поставили что? Химические процессы. В результате как мы лечим человека? Мы блокируем в нем химические процессы. Но заблокировали мы эти химические процессы. И что дальше? А дальше, так как всем контролирует ум, он все равно на своем настаивает. И эти процессы разблокируются. И опять продолжается то же самое, та же самая песня, понимаете? Допустим, у бабки очень быстро моча идет, допустим. Они взяли, заблокировали мочу, она опять прорвалась. Она, бедная, там умирает, исходит мочой в больнице. А ей блокируют мочу, останавливают движение мочи, а она опять прорывается. Это похоже, знаете, на что? Когда человек напился, пьяный совсем, находится пьяный, у него в квартире кран открыт. И он щели затыкает, чтобы вода не выливалась наружу, понимаете? Это то же самое. Вода накопится, потом вообще прорвет. Понимаете? Потом моча пойдет уже куда? В ткани организма пойдет. Везде пойдет, куда не лень ей идти. Понимаете? Так мы и лечим человека. Мы не понимаем причину болезни. Причина находится в уме. Надо ум лечить. Конечно, травы могут воздействовать на ум, аюрведа изучает это. Травы могут менять структуру ума, потому что у них тоже есть психическая энергия. Но мы не изучаем этот вопрос с этой позиции, потому что мы умные, мы изучаем химический состав клетки и пытаемся на химический состав клетки воздействовать. Ум воздействует на химический состав клетки с одной стороны, химические вещества воздействуют на химический состав клетки с другой стороны. Понимаете? А один человек изучал клетку очень серьезно, и он сказал, что воздействовать на клетку, собрать клетку, это все равно, что из кучи металлолома, чтобы, если вот мы сможем, допустим, как мы можем собрать клетку? Это все равно, что Боинг из кучи металлолома сам соберется. Понимаете? И лечить клетку без понимания этих умственных процессов, это все равно, что с ломиком на Боинг нападать. Пытаться отремонтировать ломиком Боинг. Сложнейшую конструкцию, которая летает, отремонтировал ломиком такой, в каске с ломиком пошли Боинг ремонтировать. Такая, у нас такая позиция такая по отношению к телу. Аюрведа говорит, не лезь ты туда, дурачок, не лезь. Есть определенные правила. Возьми там, потрогай, нажми, и тут потрогай, нажми, и все заработает само. Куда ты лезешь? Ты просто сделай так, чтобы это все нормально работало, потому что там уже это сложнейший отлаженный механизм, который невозможно изнутри ничего с ним сделать, потому что мы вообще не понимаем его природу, как оно работает. Даже мы все химические структуры изучим, мы все равно лезем в него. Как мы в него лезем? Мы в него лезем просто, вот допустим, вот представьте себе, допустим, вот человек идет, допустим, по земле, да, и там внизу какие-то букашки пытаются ему остановить ноги. Ну, знаешь ты, куда он пойдет, все изучил, и что дальше, ты его остановишь, что ли? Он сюда идет, завтра туда пойдет. Туда не пускают, туда пойдет, понимаете? Так и организм тоже, они лечат, лечат почки. Почки вроде вылечили, печень отказала. Потому что организм же сверху работает, то есть ум дает директиву всей этой системе, чтобы она работала. Если директива неправильная, то она все равно не будет правильно работать. Хоть ты лечи там химию эту, хоть не лечи. Это, химия – это следствие. Это результат того, что уже там в уме произошло. Понимаете? И поэтому у меня к вам вопрос. Где наука, а где не наука? Вот мне интересно понять просто это. Понимаете, я вот уже много лет лечу людей с помощью аюрведы. Ко мне приходит пациент, допустим, у него туберкулез. Я ему ставлю, допустим, две ветки. На правую руку ветку сосны и на правую ногу ветку сосны. И два корешка на правую руку и ногу. Два корня сосны ставлю. И говорю, вот носи вот это и вылечишь. Он смотрит на меня и говорит, неужели это возможно? Я говорю, попробуй. Вот если у вас туберкулез, возьмите себе, поставьте вот ветку сосны с иголками на правую руку и корень сосны туда же. И на правую ногу. И каждый день меняйте свежие корни и ветки. Через 3 месяца вы увидите, что будет. Ни одна клиника туберкулезная не сможет добиться того же самого результата, что вы сделаете с помощью этих веток. Это происходит по той причине, что энергетика сосны такова, что она не дает, душит эту туберкулезную палочку. Она не дает ему расти просто и все. Она просто не дает энергетически. Туберкулезная палочка задыхается просто, понимаете? Психически не может расти. Потому что у нее есть тоже тонкое тело ума. Вот и все. Простой метод. Целые институты бьются с туберкулезом, не знают, как лечить. Вот, пожалуйста, я вам сказал, лечитесь. Аюрведа вроде бы простая вещь. На самом деле в основе ее лежит глубокое знание жизни, понимаете? И это знание я предлагаю вам сегодня поизучать немножко. Итак, существует такая удивительная штука, что этот мир соткан из гармонии. То есть в этом мире царит справедливость как главная сила, которая приносит людям или счастье, или страдания. Эта главная сила, она подчиняет себе все, что существует вокруг. И этот подчинительный такой процесс называется законом кармы. То есть, если мы поступаем правильно, согласно вот этой структуре психической общей, можно называть как угодно, но существует вполне понятная вещь, существуют высшие силы, существует Бог, существуют вещи, которые надо знать. Хоть мы и говорим, что Вселенная возникла из Большого Взрыва, у меня всегда возникает вопрос, кто взрывал. Даже если она из Большого Взрыва возникла, кто взрывал? Непонятно. Вот, но так или иначе, я хочу одну вещь сказать. Вот закон кармы понять очень просто. Есть закон справедливости общий. Если ты его не выполняешь, значит, тебя заставят его выполнять. Вот и все. Понимаете, есть механизмы, как это происходит. Механизм очень простой. У нас в глубине в психике существует глубинная память психическая. Она там на санскрите определенным образом называется, не обязательно это все запоминать. Идея основная такая. Там скапливаются все наши поступки и желания. Вот вы подумали о чем-то, допустим, там это все отложилось в виде конкретной психической энергии, которая потом никуда не денется, пока она не превратится в знание или в страдание. Вот простой механизм. Возникает психическая энергия, она должна найти выход. Когда приходит время, она должна или превратиться в знание, то есть принести вам счастье, то есть счастье понимания, что так нельзя, что это плохо. Вот. Или она должна принести страдание. То есть человек, когда страдает, понимает, от чего он страдает, зачем он страдает или нет. Чаще всего, 90% случаев, люди не понимают, за что они страдают. Но страдание будет продолжаться до тех пор, пока психика человека не изменится, пока он психически не поменяет свое настроение, свое понимание вещей. Люди в основном как думают, почему они страдают? Потому что не повезло. И чаще всего кто виноват, что ты страдаешь? Ну, допустим, если ты, допустим, жил, и у тебя заболел желудок, допустим, язва желудка появилась. Кто виноват в язве желудка? Папа виноват, потому что у него язва желудка была тоже... Потому что это наследственное заболевание у меня. Папа дурак у меня, я умный. Вылечится человек с такой идеей, нет? Он начинает травки там всякие прикладывать. Но папа дурак. Чем больше он болеет, тем больше папа виноват. И в конце концов папа становится врагом номер один вообще у человека. Он думает, папа такой сякой, язва желудка, лучше бы я у него не рождался. Вы представляете, как человек, не понимая правильно, не имея правильного понимания вещей, насколько он далеко заходит в своей глупости. А так как его психический настрой является причиной болезни, болезнь становится все сильнее и сильнее. Теперь хорошо, у папы нет болезни, кто-то же должен быть виноват, правильно? Человек идет к знающему человеку. Знающий человек смотрит на него одним глазом, так с прищуром, и говорит, Ну кто у тебя там? Плохие люди-то вокруг есть? Вот говорит, Манька есть, Ванька есть, Петька есть. Такой смотрит, Петька виноват! Все. Петька виноват, значит, Петька уже все, на всю жизнь. Язва желудка из-за Петьки. Понимаете? Вы сивую кобылу видели хоть раз в жизни, нет? Можете себе представить, что такое бред сивой кобылы? И люди в это верят, понимаете? Люди в это верят и живут этими идеями. Они считают, что в этом мире есть такое правило, что если кому-то ты не понравился, значит, ты будешь уничтожен просто. Поэтому надо всем нравиться. В этом мире есть закон справедливости, понимаете? И он наказывает всех. Мы страдаем за свои прошлые поступки. Если ты начинаешь вести себя психически правильно, то тогда ты перестаешь страдать. Допустим, простой механизм. У меня заболело сердце. Когда я думаю о сердце, как я настраиваюсь? Вы думали о том, как мы настраиваемся на боль в сердце? Отличается этот настрой от того, как мы думаем о боли в печени или нет? Одинаково? Нет. Как мы думаем, сердце? Вот так мы, да, думаем? Так? Теперь печень.
Печень болит, блин.
Разница есть? Чувствуете разницу? У кого болело печень и сердце? Поднимите руку. Есть такие люди? Вы разницу чувствуете? Так ведь болит? Печень так. Вот так. А сердце? Вот так вот. Правильно? Так или нет? Потому что сердце, оно связано с эмоциями обиды, любви, привязанности. То есть это сердце связано с чем-то очень таким дорогим, близким. Понимаете, это область интимных отношений, область глубоких интимных отношений. А печень находится в сфере воли, волевых поступков человека. Его, то есть с умом как связано сердце и связано как печень. Печень связана с нашими волевыми процессами, понимаете? И когда сердце болит, мы начинаем давать ей ту эмоцию, которая ее разрушает. Потому что сердце, когда восстанавливается, когда сердцу хорошо, когда человек очень такие доверительные отношения со всеми строит. Да? Сердце, тебе не хочется покоя. Да? Сердце, как хорошо на свете жить. Да? Такое доверительное отношение. Теплые, да? Тогда сердце не болит. Допустим, если у вас нет таких доверительных отношений, на сердце тяжесть. Вот женщина, допустим, такая челочка такая, так вот, беленьком сидит, улыбаетесь, да. У вас на сердце тяжесть? Вы знаете об этом? Знаете. Почему? Потому что нет доверительных отношений. Вы не знаете, как построить с этим человеком отношения. Вы устали уже, вы сломали все дрова, поломали. Понимаете? Вы не знаете, что есть сила, которая восстанавливает отношения. Эта сила называется прощение. Раскаяние. Надо со всей силы стараться это делать. Видите, у вас уже лучше стало на сердце. Так? Так. Понимаете, это аюрведа совсем другая медицина. Человек лечит причину. То есть на сердце скапливается тяжесть. Почему? Потому что есть отношения с другим человеком. Они идут не в том ключе. А человек что делает? Как он лечит тяжесть на сердце? Что он делает? Он пьет валидол. Он расслабляет мышечную ткань сердца. Понимаете, в кишечнике тоже мышечная ткань есть. Когда слишком много валидола выпьешь, может понос начаться. А сердце будет продолжать болеть. Понимаете? Смешно, но это правда. Почему? Потому что есть конкретная причина боли в сердце. Возьмите, проведите такой эксперимент. У кого кошка дома есть? Есть кошка? Возьмите ее за хвост. Первая реакция какая? Она начнет драпать, потому что она столкнулась с НЛО, неопознанным летающим объектом, и она бежит от него. Но так как вы за хвост ее держите, она бежать не может, понимаете? Потому что не работает система. Но когда она повернет голову, она увидит, что хвост держит рука. И дальше что она будет делать? Она за руку. И хвост отпустится, и она убежит. Для того, чтобы Хвост отпустили. Для этого надо понять, увидеть, в чем причина, понимаете? И даже кошка это понимает. Но мы всю жизнь можем пить валидол, понимаете, и не понять этого. Потому что есть конкретная причина, почему сердце болит. Потому что ты не установил сердечные отношения с близкими людьми. Близкие люди, есть сфера сердечных отношений, есть сфера деловых отношений. Деловые отношения связаны с правой половиной тела, с правым полушарием. Когда человек в волевых отношениях, в отношениях долга, чести, не выполняет свои обязанности, у него начинает страдать правое полушарие, правая печень страдает. Когда человек в сердечных отношениях не выполняет свой долг, у него страдает левое полушарие сердца, там, поджелудочная железа там, и так далее. Простая арифметика, очень простая. Если человек не хочет это понять, пожалуйста, нет проблем. Но выздороветь не сможешь все равно. Чтобы выздороветь, для этого надо понять эту вещь. Так действует закон справедливости. Он заставляет нас жить правильно. И когда человек освобождается от болезни в сердце, знает он того или нет, но наслаждается от нее, может быть, даже интуитивно. Просто он, допустим, у человека больное сердце. Будет он ругаться? Нет, с близкими. У него уже больное сердце. Он будет ругаться? Нет, он боится. Он только начинает, только вякнет, сразу раз сердце схватило. Все, он уже не вякает, он ходит спокойно. То есть регуляция вяканья существует. Вопрос заключается в том, что нам дают навякаться, сколько влезет сначала. Так работает закон кармы. Он сначала копит проблему, то есть мы как бы действуем в этом направлении. Говорит, хорошо, тебе сказали, снег башка попадет, ты продолжаешь идти. Хорошо, снег башка попадет, но не сразу. Постепенно, понимаете? В этом заключается механизм закона кармы. Сначала человек должен воплотить свою идею в жизни. Вот его идея — ругаться, допустим, там, кричать на кого-то, на близких людей. Хорошо, это твоя идея, воплощай. Есть несколько вариантов. Если близкий человек слабый, он уходит. Это приносит страдания. Если близкий человек посильнее, он тоже сопротивляется, тоже вякает. В результате сердце у кого-то треснет, у первого, у кого-то из них. У кого в кармах тяжелее, у того первый треснет. Вот. И дальше начинается все, вякать уже не можешь. Все, потому что сердце болит. И дальше надо исправлять ситуацию. Как ее исправлять? Надо учиться разговаривать правильно. В этом заключается проблема. И мы все живем вот в этом мире. Веды описывают точно так же, как быка за ноздри ведет такой поводырь очень легонько. Нужно большие усилия прилагать, чтобы быка вести за ноздри или нет? Кто вел хоть раз, поднимите руку. Там много усилий надо прилагать, нет? Нет, чуть-чуть тянешь, он пошел. Почему? Потому что самое большое больное место здесь, понимаете, у быка. Точно так же карма знает, за что нас вести. У нас у каждого в жизни есть самое больное место. У каждого человека. И самое больное место всегда связано с самыми плохими чертами характера, самыми большими проблемами в нашем понимании вещей. Вот возьмите, допустим, в своей жизни самую большую проблему. В чем трещина? Где трещина в жизни? Вот там. И надо работать над собой. Там заключается непонимание. Там ты не понимаешь, как правильно жить в этом направлении. Единственное, естественно, что хочется сделать с первый момент с этим совсем? Что хочется сделать? Сказать, что он виноват. Он. Потому что это самое легкое и самое глупое, что можно сделать. Когда печень болит, что мы хотим лечить? Печень. Самое глупое и самое легкое, что можно сделать. Но лечить надо не печень, лечить надо жизнь человека, его жизнь. Поэтому аюрведа называется наука о жизни. Веды — это наука, а аюр — это жизнь. Аюрведа — это наука о жизни, то есть надо лечить жизнь человека, надо ему объяснить, как правильно жить. И закон кармы — это закон, фундаментальный принцип жизни. Этот принцип гласит, что если ты живешь не для себя, то есть эгоистически настроен в своей жизни, то в этом случае, несомненно, ты будешь страдать. И у нас «Победа над собой», да, семинар называется, в скобках «6 врагов счастливой жизни». Первый враг счастливой жизни называется как? Эгоизм. Вот об этом мы сегодня будем говорить, потому что я не буду вам расписывать, как тонкое тело устроено. Если вы хотите, первый раз пришли, у меня есть семинар «Тонкая сторона человека». Послушайте первую лекцию, там достаточно будет, чтобы что-то понять. Я вам основные принципы сказал, примеры какие-то привел. Сейчас будем изучать, что такое эгоизм. Хорошо? Более подробно. Итак, эгоизм является психически самой тонкой структурой психической. Эгоизм проникает во все тонкие структуры. Есть тонкая структура разума человека, есть тонкая структура ума, есть тонкие чувства, которые являются щупальцами ума, и как бы они нам дают возможность жить в этом мире. Эгоизм проникает везде. Это сила, которая действует как на тонкое тело, так и на грубое. У эгоизма есть определенные основные функции какие-то. Например, одна из основных функций, как эгоизм действует. Эгоизм всегда нас учит с помощью страдания. То есть эгоизм дает основы для страдания. Эгоизм всегда возникает как противоположность знанию о том, что такое счастье. Вот чем меньше человек понимает, как счастливо жить, тем больше у него эгоизма работает в психике. Об этом говорят веды. Ну, как это понять, я сейчас вам объясню. Ребенок рождается, маленький ребенок совсем. У него знание или эгоизма больше всего внутри психики? Эгоизма. Он, допустим, как это проверить? Очень просто. Допустим, даете ему, ребенку, стакан, допустим, в руку. Он так схватил. Теперь попробуйте взять назад. Китайская изба. Игвам называется. Будет орать. Почему он плачет? Потому что в нем работает эгоизм. Он очень маленький, он еще не знает, как жить. В нем очень сильно накоплено невежество. Не раскрывшийся цветок. Наша задача – раскрыть цветок. Как цветок можно раскрыть? Есть два варианта. О, мы цветок увидели. Мое. Да, увидели цветок. И мы, вот он, закрытый цветок. Мы как думаем? Он у меня желтый. Я желтый, и он у меня желтый тоже. Потому что я же желтый цветок. Вот я желтый такой. И он у меня тоже желтый, хотя он красный. Никто не знает об этом еще. И он начинает ковырять. Раз, смотрю, о, красный, не мое. Раз в сторону. Еще второй листочек, опять красный, не мое. Понимаете? И ребенок вредным вырастает. Почему он вредным становится? Потому что родители не дали ему раскрыться как личности. Они были очень сильно привязаны к тому, чтобы ребенок был таким, каким они хотят. И что в этом случае действует у родителей в сознании? Эгоизм. Это сила, которая душит жизнь другим людям. Папа верит, что ребенок будет делать то, что он хочет. Но он не знает, что у ребенка своя психическая структура, которую надо просто поливать. Точно так же, как цветок. Что с ним надо делать? Его что, надо раскрывать, да? Цветок вот растет, допустим, на газоне. Его надо раскрывать, нет? Нет, он сам раскроется. Надо его поливать, поливать. Он вырастет и раскроется. И станет полноценным растением в саду счастья. Но если родители хотят из него что-то сделать... Хороший садовод, какой садовод? Тот, который дает возможность растениям расти. Есть еще другие садоводы, которые постоянно их обрезают до последнего. И там обрезал, и здесь растение такое уже все. И он его постоянно обрезает, потому что он хочет из него что-то сделать порядочное. В результате растение такое же. Какие там цветки, плоды. Все обрезано уже. Но он из него хочет вот это сделать, а растет что-то не то. Понимаете, он его режет постоянно. Это такой смешной садовод, но это наша жизнь. Мы так калечим своих детей, калечим буквально, в буквальном смысле слова. Потому что ребенок маленький, у него много эгоизма, ничего не соображает. Он ничего не знает о себе вообще. Ему надо дать возможность себя открыть. И надо его поливать, и надо выполнять перед ним свои обязанности, да? Таким образом, всю жизнь мы постоянно имеем дело со своим эгоизмом и с эгоизмом других людей. Каждую секунду своей жизни мы сталкиваемся с этим феноменом. И каждую секунду своей жизни мы удивляемся тому, что мы видим перед собой. И самое главное ведическое правило – ничему не удивляйся. Не надо ничему удивляться. Когда ты что-то с родственниками встречаешься, не надо ничему удивляться. Итак, эгоизм – это сила, которая проникает везде. Она проникает в отношения. она проникает в наше понимание вещей. То есть эгоизм – это сила, которая дает всегда только одни страдания. Например, эгоизм, допустим, наполняет грубое тело. У меня к вам вопрос. У кого больше, у мужчин или у женщин?
У мужчин. Кто сказал? Почему вы так думаете?
Что, у мужчин тело больнее? У кого больше боли в теле? Как определить, у кого больше эгоизма в теле? Чем больше эгоизма в теле, тем больше боли в теле. Что, у мужчин сильно больно? Давайте сейчас щипнем, попробуем женщину и мужчину. Посмотрим на реакцию. Кто отсандалит сильнее? Мужчина или женщина? Если вот представьте, допустим, женщина иногда имеет такой опыт. Они мужа там, допустим, мужчина, ну, муж себя плохо ведет, она подходит к нему и по спине ему стучит. Он говорит, о, хорошо.
Там меня чесалось. Хорошо.
Представьте, теперь мужчина будет стучать по спине женщины, что произойдет тогда? Будет больно очень, обидно. Больше обидно, чем больно. Так или нет? Согласны, у женщины больше эгоизма в теле. Но у мужчин что больше в теле?
Растет. Мышцы, да, растут у мужчин? Мышцы. Иногда женщины тоже стараются
мужчинами стать. У мужчин растут мышцы. Мышцы это что? Это структура, которая связана с психической энергией. Так? Поэтому у мужчин эгоизма больше психической энергии. И поэтому мужчинам очень больно, когда их заставляют что-то делать. У них боль реально возникает. Допустим, женщине сказать, надо сделать то-то, то-то. Она говорит, хорошо. Пошла раз, помыла, сделала. И когда она мыла, допустим, до нее кто-то дотронулся в это время. Но так она хорошо моет, но не надо ее трогать в это время просто. Но самое интересное заключается в том, что эгоизм мужчин и женщин так устроен, что мужчине постоянно хочется женщину трогать. Потому что когда женский и мужской эгоизм соединяются, получается счастье. И, допустим, женщина моет полы, допустим, вот попробуйте, жена ваша моет полы, подкрадитесь к ней и дотроньтесь до нее. И есть вероятность получить тряпкой по башке. Неосознанная. Почему? Потому что так действует эгоизм. То есть возникает реакция сильная. Человек не может понять, что произошло. Она может испугаться сильно. Почему? Потому что очень много в теле эгоизма природно. Поэтому существует правило этикета. Что такое этикет? Этикет – это изучение, то есть это правила, соответствующие определенным особенностям строения тонкого тела. У женщины больше эгоизма в теле, поэтому женщин надо аккуратно трогать, надо, одежда у них должна мягче, спать они должны на постель, постель у них должна быть помягче. Вот дальше, с ними надо обращаться нежнее и так далее. То есть существует, ведь женщины все улыбаются, они такие счастливые. Но мужики же этого не понимают, потому что у них по-другому. Человек, есть такой момент в эгоизме очень интересный. Если у человека эгоизм вот таким образом устроен, он практически не способен понять, как устроен эгоизм другого человека. И вот когда, допустим, слабость какая-то есть у человека в эгоизме, в этой слабости он и страдает. Допустим, женщины постоянно страдают от грубого обращения мужчин. Постоянно страдают от этого. Это камень преткновения в их жизни. Допустим, женщине очень трудно объяснить, что надо подойти очень нежно, взять ее за руку. Допустим, когда по улице идет, женщина хочет, чтобы мужчина держал ее за руку. А мужчине по барабану. Потому что эгоизм по-разному работает, понимаете? Вот. И существует этика определенная, как обращаться с женщиной. То есть мужчину учат. Почему спрашивают, зачем нужно это обучение? Потому что у нас другая природа у мужчин. Мы не можем понять, как у них работает тело. Надо изучать, надо заботиться о них в соответствии с их строением психическим, телесным. Теперь, то есть и так тело приносит большие страдания, неправильное обращение с телом женщины у женщины вызывает огромные страдания. Иногда это становится причиной развода даже. То есть она невыносима для нее жить становится, жить с таким грубияном. Вот, теперь дальше. Точно так же женщины совершенно не понимают, как обращаться с психической энергией мужчин, Совершенно не понимают вообще, абсолютно. Существует правило, как обращаться с психической энергией мужчин. Если вы, допустим, мужчину хотите попросить пол мыть, хотя это для него все равно, что пахать поле целое, перепахать, для него пол вымыть. Почему? Потому что психика устроена по-другому. А мужчине надо делать что-то такое большое, там, серьезное, там, гвоздь бить, допустим, стену. Но, а пол мыть — это же сложно для мужской психики, потому что у женщины эгоизм сильно проникает в чувства так, что он их делает очень тонкими и глубокими для понимания всего, что происходит. А у мужчин эгоизм проникает в чувства тоже сильно, но делает их очень грубыми. И ему очень трудно, допустим, особенно мужик, если после работы пришел, у него он устал вообще, просто психически устал. Не физически, он физически может там что-то сделать, но у мужчины быстрее устает психика. И когда он, допустим, берет тряпку в руки, ему надо там еще смотреть, где соринка, где пылинка. У него чувства и так грубые, ему надо сильно напрягаться, и он потеет, моет пол этот и потеет. Она говорит: ну что ты возишься, что быстро не можешь? Давай быстрее, жик-жик и готово. Помыли пол, спать легли. Он говорит: да я и так могу спать лечь. Чем мне его мыть пол-то? Он говорит: да я так засну быстрее. На немытом. Она не может спать лечь в грязной квартире, женщина. Согласитесь, да? Да, потому что чувства очень тонкие. Она пылинку одну видит. Не дай бог еще пылинка. А если таракан ползет, это вообще смертельный номер. Чувства очень тонко устроены. А мужика, ну таракан прополз, и что это такого? И проблемы. То есть совершенно по-разному работает психика. И так как есть вот такая абсолютно несовместимая разница, это создает почву для конфликтов, раздоров и так далее. Потому что так устроен этот мир, мы должны изучать, как правильно жить. Когда человек настроен бескорыстно, он способен понять психику близкого человека в этом случае. Итак, этикет обращения с мужчинами. Его надо просить очень, очень мягко и нежно, ненавязчиво. Потому что психика мужчины так устроена, что если его попросить ненавязчиво, он сам захочет это сделать. А если его попросить навязчиво, то он никогда это не сделает из принципа. Знаете, так надо делать. И женщины, которые это не понимают, они травмируют психику мужчин. Иногда мужчины уходят от таких жен, которые этого не понимают. Как надо обращаться с мужчиной, психической энергией мужчины? И за ней надо заботиться. Психическая энергия мужчины как паровоз. То есть или она разгоняется, едет со всей силы, или она останавливается, ей нужен отдых. Если, допустим, мужчина чем-то занимается, можно его отдыхать, отвлекать на другое или нет? Нет, потому что психика как паровоз работает. Попробуйте паровоз с рельсом свернуть и направить в другую сторону. Что получится? Крушение поезда получится. Вот точно так же мужчина, допустим, чем-то занимается. Жена подходит и дергает его психически. Говорит: иди сделай то-то, то-то. Сколько можно уже этим заниматься? Он такой: отстань от меня! Начинается скандал. Почему скандал начинается? Не соблюдена этика обращения с психической энергией мужчины. Как надо сделать? Надо сначала его подойти, обнять его сначала, чтобы он увидел, что жена рядом стоит. Это сложно, потому что он поглощен своим делом, и некогда думать, жена где находится. Тем более она еще там что-то просит. Это вообще непонятно, откуда голос взялся. Еще что-то хочет от меня в это время. А я сильно вот этим занят. Надо подойти, обнять, поменять настрой, чтобы он отвлекся, допустим, от телевизора или откуда-то. Потом, чтобы он увидел жену. Надо, он увидит жену сначала, испугается чуть-чуть. Надо его так погладить по голове немножко, что типа: давай, приходи в себя. Он потом, он сначала захочет опять назад туда, его надо перетягивать потихоньку. Это зайдет какое-то время. И потом, когда он отвлекется, надо, когда он уже успокоился, уже на жену смотрит, уже понял, что она есть, что она что-то хочет, уже понял все. Надо ему сказать: мой дорогой, ты хочешь мне сделать приятное? Хочу. Ты знаешь, мне бы так хотелось, чтобы ты пол помыл. То есть не помой пол, а вот так. Допустим, он скажет: ну и что тебе хотелось? Надо тогда пойти, вот так тихонечко пойти от него. Тихонечко пойти и уйти. Он посмотрит, скажет: что-то не то, блин.
произошло.
И пойдет за женой. И она должна сказать ему: не надо, я уже не хочу.
Он скажет: нет, я помою, все нормально, что, так бы сказала.
Знаете, то есть система так вот работает. Так устроен эгоизм человека. Эгоизм – это очень сильная вещь, она рушит жизнь. В Бхагавадгите, древний трактат ведический, 5000 лет ему, написано, что эгоизм – это самая опасная сила, которая существует в этом мире. Это сила, уничтожающая жизнь человека. Если неправильно обращаться с эгоизмом, можно потерять даже собственную жизнь. Или потерять близкого человека, допустим. Не понимая, как устроена психика близкого человека, можно потерять его. То есть у женщин очень сильно чувства чувствительны. У женщин чувствительные чувства очень. Поэтому существует этикет, что в квартире кто определяет, что где лежит, какой цвет обоев, кто определяет, муж или жена. По-разному. Ну, конечно, мужчина может сказать, будут такие обои. И в результате жена будет постоянно плакать в квартире. Почему? Потому что ее чувства, они гораздо сильнее связаны с этим пространством, в котором она живет. Поэтому, допустим, в одной комнате может жить 5 мужчин спокойно. Главное, чтобы места, где спать, хватило. Но даже в 10-комнатной квартире, если это одна квартира, не могут жить 2 женщины. Не дай бог, еще они встретятся на кухне. Это вообще большая проблема. Почему? Потому что их чувства, они так устроены, что в квартире все должно быть так, как я хочу. Когда, допустим, вторая женщина заходит в квартиру, и она тоже автоматически, то есть женщина вьет гнездышко. Вот она приходит куда-то, начинает все расставлять, как она считает нужным. Заходит вторая женщина, начинает тоже вить гнездышко в той же самой квартире, и там же расставляет все, как она считает нужным. Та зашла, она уже расставила гнездышко. До этого перестановки произошли, она такая. И начинается конфликт серьезный. Мужик приходит, смотрит, допустим, поселили там знакомую дома, допустим, поселили. Приходит, смотрит, жена ходит такая вся. И знакомая выясняет, что произошло, баночку переставили. Вы что, сумасшедшие? Какую баночку? То есть он начинается ругань, он не понимает, что происходит. За знакомой, в общем, портится отношение. Это все не смешно. Хоть смешно рассказ, но это жизнь, она так действует, потому что женщина, она очень сильно привязана к тому, кто что как будет в квартире находиться. Поэтому в квартире должна быть только одна хозяйка. Допустим, если в квартире живут несколько женщин, такое бывает, тогда среди них одна должна быть старшей. Если одна женщина старшая, то вторая автоматически подчиняется. Если, допустим, есть мать, есть дочь или там сноха и так далее. То есть так веды объясняют, как надо правильно вести. Теперь представим себе, дочь пришла в квартиру и не знает этих правил. Что она, допустим, она пришла в квартиру к мужу жить. Там у него живет еще отец, мать. Вот она не знает, допустим, не воспитана в этом ключе, она не знает правил, что она имеет право только на то место, где она конкретно живет. То есть там, где ее комната, может расставлять как хочет. Но в квартире в целом, так как хозяйка мать мужа, в ней не надо хозяйничать, иначе будет серьезный конфликт. Мы знаем этого или нет? Этих правил мы знаем? Кто-то знает. Но у кого-то просто вдребезги разваливаются отношения, начинается серьезный конфликт. Сначала мать начинает не любить, потом она подзуживает своего сына. Сын любит мать и любит жену, и не знает, куда ему деваться. Начинается серьезный раздор, который рушит отношения. Причина тому – незнание правил. Столкновение двух эгоизмов. Одна женщина столкнулась с другой. Причина столкновения – незнание. Мать не может себе объяснить, почему она не любит эту девушку. Она не может, и она ее раздражает, эта девушка. Раздражение означает конфликт двух эгоизмов. Дальше. Девушка тоже не знает, что она от нее хочет. Потому что она ничего плохого не делает. Она прибирается на кухне просто. И расставляет все, как она считает нужным. Вот так должно стоять, она считает. А мать говорит, я 30 лет жила, и вот так все стояло. Так говорит, ну какие проблемы, так стоял, теперь так постоит 30 лет. И все, начинается конфликт, разрушается семья. Почему? Потому что нет знания, что такое эгоизм. Огромная сила, рушащая жизнь. У женщины так устроено, есть законы, их надо соблюдать. Дальше. Чувства мужчины очень грубую природу имеют. И поэтому они должны тоже в правильном отношении с телом быть. То есть у мужчины тело надо содержать в очень большой строгости. Если мужчина этого не знает, то он становится больным, несчастным, и он рушится его жизнь. То есть как мужчина должен спать? Он должен спать на твердом, он должен закаливать свое тело. Если хотя бы чуть-чуть у него распускаются чувства, тело становится таким мягким, таким как бы ленивым. Он аскез не совершает со своим телом, у него рушится здоровье. Потому что здоровье мужчины основано на аскезе, на деятельности, на укреплении чувств. Чувства должны быть ко всему готовы. Вот когда у мужчины, допустим, чувства активно сражаются с окружающим миром, они как бы сильно с ним контактируют, сила в них есть, тогда мужчина становится здоровым. Он должен купаться в холодной воде, должен делать зарядку, качать мышцы. Так устроено мужское тело. Теперь, когда женское тело становится здоровым? Женское тело становится здоровым, когда женщина находится в гармонии. В гармонии с самим собой. Поэтому, в принципе, женщина тоже должна развиваться физически. Но как она должна делать упражнения? Цветочки, бабочки. То есть она должна ля-лям, пум-пум, ля-лям. Такие гимнастики она должна делать, понимаете? Если она не делает такие гимнастики, она не развивается как женщина. То есть ее женская энергия не начинает двигаться по-другому. В результате она становится больной. Вот как у нас сейчас женщины занимаются упражнениями? Берут гантели, да? Так. Потом домой приходит такая, на мужа. Он говорит: дорогая, как ты позанималась? Она говорит: хорошо! На него. И у ней гормональные функции начинают расстраиваться. В результате она не может рожать. Психическая энергия начинает течь грубо по организму. Тонкие механизмы, которые дают возможность зачать ребенка, расстраиваются. То есть женщина должна как? Она должна жить в гармонии со своим телом. Она должна спать так, чтобы не было слишком жестко, чтобы аккуратно, чтобы нормально было спать. Не было слишком мягко, слишком жестко. Она должна носить такую одежду, которая ее не стягивает. Она должна делать гимнастику, которая развивает ее чувственную деятельность, чтобы это все плавно, гармонично, красиво было, чтобы в гармонии с самим собой надо делать гимнастику. И тогда у нее здоровье начинает увеличиваться, возрастать от этого. Теперь, если женщина, допустим, делает гимнастику как мужчина, там раз, два, три, четыре, у нее начинают разрушаться энергетические потоки. Женщина должна рано вставать или нет? Должна. Как она должна это делать? Аккуратненько надо себя поднимать с постели. Радостно, аккуратненько надо подниматься. Мужчина как должен встать? Вот так вот. Как герой он должен вставать в постели. А женщина должна ля-ля. Чуть полежала еще немножко и встала. То есть разная природа, понимаете? Разная природа, соответственно, разная по отношению к себе. Потому что эгоизм – это сила, с ней надо аккуратно относиться. Ее нельзя излишнего... Женщина должна... Как правильно относиться к еде, женщине? Женщина должна знать, что она не должна травмировать свои чувства. Если, допустим, кушать сильно хочется, чуть-чуть поела, то женщина может по чуть-чуть есть в течение дня. А мужчина должен раз поел и все. Понимаете? То есть хорошо раз поел, хорошо, и все. Ну или два раза, допустим. Но не пять. А женщина по чуть-чуть клюет, так раз, там поела, сям поела. Все. Психическая энергия женщины имеет сладкую природу. Поэтому в женской пище сладкий вкус он должен иметь очень большое место иметь. Но современная медицина говорит, сладкое это вредно. И женщины в результате все ходят. Потому что их психика, она питается сладкой энергией. Они не могут без сладкого жить. Но сладкую пищу надо есть в первой половине дня. Это очень важно знать. Потому что во второй половине дня она в токсины превращается. Но молоко, это очень благостный продукт, и он хорошо усваивается вечером. Поэтому молоко полезно всем пить на ночь. Итак, смотрите дальше. Как эгоизм распределен в уме у мужчины и женщины? У мужчины ум работает как структура для достижения какой-то цели. То есть ум У мужчины он как бы боец, который добивается всего. У мужчины так работает. А у женщины ум работает как система, которая все приводит в гармонию. То есть женский ум, он нуждается в том, чтобы все было хорошо вокруг, понимаете? Такая идея у женщины. А у мужчины ум работает для достижения цели какой-то. Он направлен на достижение цели. Допустим, как девочка учится в школе? Допустим, как девочка учится? Она должно быть все в порядке. То есть здесь все изучили, все тетрадки лежат на местах. Все, я отличница. Все, нормально. Мальчик, допустим, как учится? Ему, если что-то понравилось, он
изучает.
Мама говорит, уже следующий надо предмет изучать.
Он говорит, нет, я этот хочу изучать.
То есть у него ум такой, он как бы хочет добиться, победить. Победы хочет, понимаете? Разная психическая структура. По-разному работает. Разум у женщины очень подвижный, как ветер. Женщина хочет все знать везде. Все, ей надо все знать. И там все. Она везде все изучает. У мужчины разум очень однонаправленный. И когда у него, допустим, одно направление есть, она подходит к нему и говорит, пойдешь на лекцию Олега Геннадьевича?
Какие лекции?
Пойдешь на лекцию Олега Геннадьевича?
Не знаю.
Пойдешь на лекцию Олега Геннадьевича?
А что туда идти?
У него есть своя идея как бы в голове. И если женщина там заинтересовалась чем-то и постоянно долбит его, то в результате он начинает злиться, говорит, ты сама никуда не пойдешь. То есть очень психика однонаправленно работает. Так действует эгоизм внутри разума мужчины. Поэтому женщина для того, чтобы, допустим, если она хочет, чтобы муж принял ее идею, сколько она раз должна сказать ему это и как? Чтобы муж принял, что вот это хорошо, пускай будет так. Для того, чтобы муж принял ее идею, она должна очень мягко, ненавязчиво, как будто, между прочим, сказать эту идею 50 раз. Посчитайте, 50 раз, когда будет, он примет. Мягко, ненавязчиво, спокойно. Мы с тобой поедем в отпуск?
Не знаю. Раз.
Так в отпуск хочется.
Два.
На 50-й.
В отпуск? Хорошая идея.
Запомнили, как надо делать? Если вы как-то по-другому будете делать, будет конфликт, потому что так разум мужчины работает. Он не может переключиться сразу. Ему нельзя что-то новое. Вот женщинам хочется постоянно что-то новое, но мужчина не может принять что-то новое сразу. У него очень однонаправленный разум. И он не может взять и просто и вот поехать в отпуск. Сейчас все брошу и поеду в отпуск. Так обычно отвечает. Ему очень трудно это привить, сразу принять. Нужно время. Итак, есть определенная психическая структура и у эгоизма у мужчины и у женщины. Вы согласны с этим теперь? Согласны. Надо с этим как-то считаться или нет в своей жизни? Надо считаться. Какая психическая структура у эгоизма детей? У детей есть особенности. Она заключается в том, что дети, они всегда тянутся к тому, то есть они изучают себя, понимаете, как машину человек обкатывает, когда машину новую купил, как он обкатывает? Он развлекается машиной.
Он едет такой, раз, побыстрее поехал, помедленнее поехал, куда-то завернул, смотрит, как она едет. Дверь открыл, закрыл, пибикнул. То есть он как бы... Едет он, ну, моя машина классная. То есть раз там пибикнул, то сделал все так.
То есть он ее изучает. Ребенок тоже получил новую машину. На санскрите тело называется янтра. Янтра означает машина. Это наша машина. Мы себя считаем телом, это большая проблема. Мы считаем, что это я. Но веды говорят, это не я, это машина, в которой я живу. И когда человек еще маленький, он ее обкатывает. Ему надо дать ее возможность обкатать, потому что если он ее не обкатает, он не будет знать, как ей пользоваться. Понимаете, у нее не будет понимания, каковы возможности, каковы ресурсы. Поэтому ребенок, он живет таким образом. Его туда, то туда потянет, то сюда потянет, он то там изучает, то здесь. Он тебя себя пробует то там, то здесь.
Отец говорит, ты же математикой хотел заниматься, при чем тут теннис?
Убивает возможность жить ребенку таким образом. Что такое аппендицит? У кого чаще всего аппендицит бывает? У детей. Аппендицит находится в кишечнике, да, аппендикс. Это орган деятельности. Кишечник связан с психической функцией деятельности. Когда человек, допустим, активен в деятельности, у него кишечник нормально сокращается. Если у него замкнуло, То есть он такой стопор. Он не знает, что делать. В результате кишечник тоже не знает, что делать. Он такой раз и в стопор вошел. Запор произошел. Запор начинается с мысли. Сначала в мысли запор, а потом уже в кишечнике. Понятно, да? Так вот, когда родители постоянно говорят «нельзя, нельзя, нельзя» ребенку своему, они таким образом нарушают движение энергии в кишечнике. Она блокируется, там начинается на тонком плане очень медленно двигаться энергия, заторможенность возникает. В результате что происходит? Там начинается воспалительный процесс. Аппендикс – это орган, который на себя собирает, вот как, знаете, как на мачтах есть вот эти вот огоньки, да, бывают. На самой высокой части мачты парусника бывают искорки такие идут. Это мачта собирает на себя всю электрическую энергию парусника. Вот точно так же кишечник, в кишечнике вся отрицательная энергия собирается аппендиксом, вот этим отростком. И когда там много отрицательной энергии скапливается, возникает воспаление сильное. И это воспаление иногда невозможно даже вылечить, настолько оно бурное. И ребенок что делает от этого воспаления? Умирает. Кто убивает его? Родители. Зачем они его убивают? Потому что они не знают, как с ним себя вести. Поэтому веды говорят, знание – это не изучение математики, понимаете? Знание – это не изучение физики, как мы думаем, чему нас учат 90% времени нашей жизни. Знание – это знание о том, как правильно жить. Если мы не знаем, как обращаться со своим собственным ребенком, тогда мы можем его погубить в одну секунду. Мы не знаем, что ему надо давать возможность там развиваться. Его интересы будут меняться постоянно, надо это знать. Не надо его прекращать, его вот это вот постоянное движение. И у него так устроена психика, он должен все почувствовать, понять. Ему надо дать возможность развиваться в разные стороны. Потому что он раскрывающийся цветок. Сначала один лепесток раскрылся, потом другой, потом третий. И так формируется личность. Личность, она многогранную природу должна иметь. Она не раскрывается одним лепестком только, понимаете? И только потом, когда вся личность, все лепестки раскроются, тогда ребенок способен понять, чем ему в жизни заниматься. Тогда с него можно это требовать. Если родители все лепестки ободрали, он становится облупленным, понимаете? Ты что хочешь делать? Не знаю. Он облупленный. У него нет интереса в жизни, понимаете? Потому что ему все лепестки ободрали. Это неправильно, это не то, это не твое. Вот это не надо тоже делать. Вот делай то. Он такой, что? А он не приспособлен к этому, понимаете, он не может. Вот иди туда. И он такой, стопор вошел. Как такое состояние называет сознание? Дебилизм. Откуда возникает? От правильного воспитания, в кавычках.
Как меня воспитывали, так и я воспитываю.
Да? Как у меня соседка была, я... Студентом был, жил на квартире, в институте учился. Один раз она такую фразу сказала, которая меня подвергла, прям я думаю, господи, вот это да. Меня так удивился. Знаете, какая фраза была? Она ругалась постоянно, ругалась своей дочерью. И разок в сердцах она вскрикнула, в кого ты такая дура уродилась? Вот мне было интересно. Я так подумал, в кого же она уродилась, такая дура? Сложно было понять, в кого. Почему так происходит? Потому что мы сами портим жизнь своим детям. Причина тому незнание. Мы не понимаем, они совершенно другие, не как мы. Допустим, ко мне на прием разок папа с ребенком пришел. Меня попросили сделать консультацию по питанию. Я когда сделал отцу консультацию по питанию, ребенок говорит, ты мне тоже консультацию по питанию. Он ему говорит, а тебе что делать? У тебя все то же самое, что у меня. Я говорю, давайте проверим. Он говорит, что проверять? Мне говорит, что проверять? У него то же самое любит, что и я. Я говорю, сейчас проверим. Он говорит, да не надо проверять. Я говорю, сейчас проверим. Взял ребенку, дал, начал нюхать. 70% продуктов вообще совершенно по-другому. То есть абсолютно на 70% разная диета. Отец был в шоке. Он говорит, так он же как я. Я говорю, вот в этом ваша проблема заключается. Основная проблема в вашей жизни. То, что вы так считаете, вы погубите своего ребенка. Начал ему вот эти вещи рассказывать. Очень полезно для него было послушать. Понимаете? То есть мы совершенно ведь не знаем, как обращаться с детьми из-за того, что мы к ним очень сильно привязаны. То есть есть такое понятие в эгоизме – привязанность. Привязанность – это сила, которая заставляет человека заблуждаться. Чем больше привязанность, тем больше заблуждение. Бразильские телесериалы смотрели? Смотрели. Там что там происходит? И когда в Индии первый раз ко мне итальянцы пришли консультироваться, я заметил, первый раз в жизни увидел, как два человека одновременно разговаривают. До этого по очереди видел. Но когда я увидел итальянца, они еще руками машут, и одновременно оба. Ну вот это круто. Первый раз я увидел такое. У них очень чувство, нация связанная с Марсом, марсианская деятельность сильно развита. Поэтому итальянцы, бразильцы, поэтому у них вот так вот иногда бывает. И поэтому есть бразильские телесериалы, то есть там сильно ругаются очень. Там, я тебе там туда-сё. Вот это, в этом заключается их изюминка. И эта изюминка возникает от того, что мы не понимаем, что такое любовь. Любовь – это чувство, противоположное эгоизму. Любовь возникает между двумя людьми, которые похожи друг на друга. Сначала между ними возникает гармония. Гармония рождает симпатию. Симпатия – это какое чувство, эгоистическое или нет? Нет, это не эгоистическое чувство. Симпатия – это очень сильное ощущение чего-то необычного в этом человеке. То есть человек начинает божественное сначала видеть в другом человеке, начинает видеть в нем хорошие черты характера. Самое лучшее и дорогое, что может быть в его сердце, он сначала видит в близком человеке. Это симпатия. Но потом чем заканчиваются отношения? Бразильским телесериалом. По какой причине? По той причине, что мы не знаем, что такое любовь. Мы думаем, что любовь означает овладеть. Желание овладеть. Для нас это значит любовь, страсть. Самое удивительное заключается в том, что чем сильнее человек эгоистически настраивается овладеть близким человеком и хотеть быть счастливым рядом с ним, тем больше в нем проявляются, смотрите, какие чувства. Ревность, желание гиперопеки. То есть человек не дает близкому человеку даже смотреть на других людей, разговаривать с ними не дает ему. Не дает возможности ему проявлять свою индивидуальность. Он говорит, ты будешь делать так, как я хочу. Я тебя люблю. Понимаете? Допустим, девушка говорит, я дома хочу посидеть. Он говорит, нет, ты пойдешь со мной на футбол, потому что я тебя люблю. Я без тебя не могу жить, но я хочу на футбол. И ты пойдешь со мной на футбол. Понимаете? Вот это называется любовь. Когда человек очень сильно в гармонию вступает с другим человеком, но не знает, как любить правильно. Из этого получается трагедия, ужасная трагедия, которая может закончиться даже убийством. Человек может сам погибнуть или убить близкого человека, или убить из-за него кого-то другого. Понимаете, мы все стремимся к сильной любви. Как-то я смотрел одну юмореску, и там три слова подряд шли. Меня это привело к очень мысли такой глубокой. Первое слово было «любовь», второе «детектива», а третье «пиф-паф». Подряд они шли. Никакой связи нет, да, на первый взгляд. Но я вот связь нашел. Связь заключается в том, что так оно и бывает, понимаете? Если мы не знаем, как действует эгоизм, то любовь превращается в пиф-паф потом. Или мы просто сражаемся друг с другом, или это происходит реально наяву. И даже образованный, серьезный человек может попасть в такую ситуацию. Я знаю много образованных, интеллигентных людей, которые матом друг друга крыли в семье. Детектива в полной степени, понимаете? Почему так происходит? Потому что есть одно правило. Оно заключается в том, что чтобы быть счастливым в личной жизни, для этого надо прилагать огромные усилия. А для того, чтобы стать несчастным, для этого ничего не надо делать. Это происходит само собой. Почему? Потому что чувства привязываются к близкому человеку и хотят наслаждаться им сами. Их не надо это делать, заставлять. Это происходит само собой. Таков закон этой жизни, в этом мире, в котором мы живем. А чтобы научиться любить человека близкого по-настоящему, любить означает бескорыстное действие, деятельность, потому что эгоизм – это сила, которая рушит любовь. Вы верите мне или нет, что это эгоизм, это сила, которая рушит любовь? Сейчас я вам это очень легко докажу. Вот смотрите, допустим, молодой парень и девушка. Парню девушка понравилась. У него появилось сильное эгоистическое чувство по отношению к ней. Такое сильное, что он потерял себя. Как он будет вести себя рядом с ней? Мягко выражаясь, у нее слюни потекут. Он вот так на нее будет смотреть. И он подойдет к ней и скажет: «Марина, можно с вами познакомиться?» Так, теперь у меня вопрос к девушкам. Вы бы захотели познакомиться с таким молодым человеком или нет? Теперь второй вариант. Девушка сильно полюбила молодого человека. И она такая подходит к нему: «Ванечка, дорогой ты мой, любимый, давай будем вместе». Поднимите руку, кому такая жена нужна? Никому. Почему? Потому что когда человек привязывается к другому человеку и очень эгоистически его воспринимает, этот человек, этому человеку становится просто противно на это смотреть. И так бывает всегда, даже в личной жизни. Двух любимых друг другом людей. Допустим, любимый человек начинает тебе приставать, он хочет с тобой тебя любить, он хочет тебя любить. Близкий человек, что происходит с ним? Отталкивает его. Он не может такие отношения терпеть. Потому что они основаны на чем? На эгоизме. Это эксплуатация. В этих отношениях нет любви. В них есть только насилие. В эгоизме не бывает любви. А в любви не бывает эгоизма. Таков закон. Но понять нам этот закон, чтобы его понять, нам нужно прожить всю жизнь. И прожить нужно в борьбе с самим собой. Понимаете? Потому что проблема заключается в том, что эгоизм, он не докладывает, когда он приходит в нашу жизнь. Он не докладывает, понимаете? Когда мать рождает своего ребенка, ей эгоизм не докладывает о том, что она к нему привязывается. И эта излишняя привязанность не дает ей возможности выполнять перед ним свои обязанности. Первая обязанность матери заключается в том, чтобы она принесла ребенка мужу. Она должна ребенка сделать сыном отца или дочерью отца. Она должна это сделать. Но что мать делает? Она делает ребенка своей дочерью и своим сыном. То есть для нее ребенок встает на первое место, а муж на второе. В результате что происходит? Семья разваливается. Почему? Потому что никакой, ни один мужчина, так психика мужская работает, не захочет жить в семье на втором месте. Ни один мужчина не захочет. Он может быть только на первом месте и больше ни на каком другом. Теперь у меня к вам вопрос. Женщине легко мужчину на первое место поставить, когда у нее есть ребенок, вот, который возле груди? Легко или нет? Очень тяжело, очень тяжело. И в этом заключается испытание. Давайте вспомним, как семьи обычно разваливаются. На второй-третий год после рождения ребенка. Сколько мужчина может терпеть? Год, два, три максимум. Ну, пять он потерпит. И уходит. Почему? Потому что ничего не меняется в жизни. Все остается, как было. Он отодвигается на второе место все больше и больше. А если, допустим, двое детей, то он уже на третье место отодвигается. И мать, ребенок, как... Муж еще не пришел с работы, мать говорит ребенку: «Сынок, скушай яблочко, а то оно пропадет. Отец с работы придет, и оно пропадет». Он говорит, она говорит своему ребенку: «Я вам фразы из жизни говорю, из жизни, понимаете, не то, что я это придумал». Что, чего такая мать добьется? Муж станет алкоголиком, а сын станет совершенно неуправляемым человеком, который убьет сам себя. В результате этой неуправляемости. Вот так произошло в этой семье, в которой мама говорила такие слова. Это реальный факт из того, что я знаю в жизни. Потому что мужчина не может это терпеть. Или ему придется уйти, или ему спиться придется. Одно из двух. Когда женщина так себя ведет. Но женщина так себя ведет, потому что она не может, она не знает, что надо вести себя по-другому. Нет знания. Таким образом, веды объясняют. Существует две силы в этом мире. Одна сила называется эгоизм, а другая сила называется знание. И если человек не знает о существовании второй силы, то он, несомненно, попадет в пучину страданий. Таков закон. И надо знать, как этот эгоизм действует, понимаете? Надо не просто знать, что он есть, а надо точно знать, как он работает. И поэтому существует правило. Знание всегда состоит из правил и из исключений. Существует правило. Так как, когда возникает семья, то между мужчиной и женщиной на уровне сердца возникает очень сильная связь. Это связь психическая. Через эту связь эгоизм одного человека начинает перетекать в эгоизм другого человека. И так энергетический обмен устанавливается. Мужчина и женщина начинают функционировать как одно целое. Их психическая энергия начинает как один организм существовать. И в соответствии с этим правилом связь становится с каждым годом все сильнее и сильнее. И один человек без другого уже жить не может. Теперь у меня к вам вопрос. Мы можем эту связь оборвать? Вот искусственно сказать, не будет между нами такой глубокой связи, мы можем? Нет, потому что она возникает без нашего ведома. Что такое родственник? Кто такой родственник? Родственник – это человек, с которым у тебя очень глубокий энергетический обмен. На уровне сердца происходит сильная связь, глубокая. Ощущение родственных чувств. Беспокойство, когда близкому человеку становится плохо на расстоянии. Когда он начинает заболевать, беспокойство. Как одно целое работает два человека, психика двух людей. А точнее семи. Семь я. Да? Семь я. Не семь он. Или семь дядя Степа. А семь я. Эгоизм, веды говорят, это ощущение чувства собственного достоинства. То есть это ощущение себя как личности. Эгоизм дает нам такое ощущение. «Я» означает энергия эгоизма. Она вложена в этом слове. Вот, поэтому, когда человек живет с женой, допустим, мужчина с женой живет, то постепенно у них ощущение счастья семейного возрастает. От чего возрастает ощущение семейного счастья? Они начинают друг другу больше доверять. Вот когда они начинают думать, вот женщина думает, да, этот человек мой муж, точно он делает так, как мне нужно в жизни. У нее появляется надежда, вера в него появляется. Она начинает думать, о, хорошо рядом с этим человеком жить, потому что вот он такой, как мне нужен. Это означает родственные чувства. Уважение к человеку появляется, надежда на него и вера в него. Да? Родственные ощущения, родственные. Но я вам рассказал сейчас, как происходит на тонком плане. Но люди знают об этом, нет? В современном обществе знают об этой связи? О том, что как один организм работает, о том, вот, что вот такая сильная боль может возникнуть при разрыве. Веды говорят, что даже когда человека руку отрывают, ему легче перенести это, если у него вырывают из сердца любимую жену. Руку даже когда отрывают, то легче перенести, чем вот когда любимого человека из сердца вырывают из твоей жизни. Можно просто умереть в одну секунду. Особенно, если любовь очень крепкая и сильная. Но мы придумали песню одну интересную, я слышал, на русском языке. Там еще на английском есть. На русском так звучит. Гимн. То есть есть ритмы гимна, означает, что песня поется так. «Вставай, страна огромная!» То есть энергия вверх идет. То есть это гимн. То есть энергия вверх идет. И я такой гимн недавно услышал. Нам другой закон не нужен, это sexual revolution. Гимн, то есть утверждение определенного принципа в жизни. Сейчас многие психологи так считают, что если в семье плохо, надо погулять, станет легче. Легче станет или нет? Внешне да. То есть, когда карма накапливается между людьми плохая, им очень больно рядом друг с другом, и раз, другой человек, все стало легче. Вот на этом основано, чисто на внешнем понимании вещей. Они заметили, ага, легче стало все, значит, так надо делать. Иди погуляй, и все тебе станет легче. Так они говорят многие. Человек идет, гуляет, точно легче стало. Дальше что происходит? Дальше происходит то, что семья разваливается. Почему она развалится? Потому что ты нарушил закон ее существования. Потому что когда родственные чувства попираются этим поступком, ты когда вот этот поступок совершаешь, идешь, просто спишь с другой женщиной. Ты что, чувствуешь, что ты нарушил закон? Нет? Когда нарушаешь закон, этого никто не чувствует, когда он нарушает закон. Это невозможно почувствовать. Ты приходишь домой, ты чувствуешь, что у тебя семья уже разрушена на тонком плане? Нет? А кто чувствует? Жена чувствует. Она смотрит, муж есть, и его нет. И начинают какие сны сниться? Она чувствует, она спит и чувствует. Она мужа видит, его хочет обнять, и обнимает пустоту. Почему? Потому что он же связан с другой женщиной на тонком плане. У него создается другая семья уже на тонком плане. А у ней вот ее жизнь, она обрывается. Она его ловит, ловит, не может поймать во сне. Почему? Потому что она не имеет уже мужа, он от нее ушел на тонком плане. Дети тоже говорят: мама, мама, что-то с папой, наверное, плохо, что-то происходит у нас. Мам, что-то вот с папой, как он не какой-то другой стал, я не чувствую папу. Мам, что с папой происходит? Папа что-то чувствует в это время? Нет, папе хорошо. Почему? Потому что у него другая любовь. Но в это время рушится его семья, его родная семья, к которой он сильно привязан, которую он сильно любит. Потом он волосы на себе на голове будет драть. Но сейчас он не может ничего понять. Почему? Потому что он имеет дело с врагом его судьбы. Поэтому здесь не зря вот семинар написан. 6 врагов счастливой жизни. Понимаете? Первый враг – эгоизм. Другое его слово – похоть. У нас эгоизм – это эгоизм. А в ведах есть такое слово «кама» называется. Там очень много значений. Одно из значений – похоть. Другое значение – жадность. Ну, не жадность, там привязанность и так далее. То есть эгоизм – это очень интересная штука. Имеет много значений. И эти все значения рушат какую-то часть нашей жизни. Допустим, гордость – это проявление эгоизма. Что гордость рушит у человека? Гордость рушит его положение в обществе. Если человек начинает гордиться, рушится его возможность быть успешным в этой жизни. Гордость рушит взаимоотношения с людьми. Это проявление эгоизма. Когда эгоизм заходит в разум определенным образом, человек начинает думать, что он самый умный, он лучше всех разбирается в вопросе там, и так далее. Он ни с кем не советуется, ни с кем не хочет общаться, развиваться не хочет как личность. Гордость. Начинает себя лучше других считать, понукать, поучать начинает других людей. При этом он понимает, что с ним происходит? Нет. Когда человек совершает какое-то... Почему враги-то человека? Потому что когда они действуют, человек не может понять, что с ним происходит. Только другой человек рядом может понять, но если он не хочет даже близкого человека слушать, значит, болезнь развилась очень сильно. Когда человек, допустим, изменяет близкому человеку, он может понять, что он не прав? Нет, это невозможно. У меня есть один знакомый, очень хороший человек, очень хороший, порядочный человек, занимается духовной практикой такой, очень серьезный. И он полюбил девушку. У него есть жена, есть ребенок, все нормально. Он полюбил девушку. Может молодой человек девушку полюбить или нет? Может. Это вполне естественная вещь. Кто-то привлекает чувства. Потому что если есть чувства, обязательно кто-то их захватит. Обязательно кому-то они прилипнут, понимаете? Таков закон. Вот, он полюбил девушку. Они прилипли очень сильно к этой девушке. Очень сильно. И дальше у него начала меняться философия мировоззрения. Он начал говорить: на самом деле я ошибся в своей жизни. На самом деле, настоящую возвышенную духовную семью я могу сделать только вот с этой девушкой. А с той, с моей женой не могу. Почему? Потому что она мне не подходит. Я это чувствую всем своим сердцем. Я чувствую, что с этой девушкой, с моей женой не могу создать семью нормально. Он подошел к одному наставнику, сказал ему, тот говорит: ты попал под влияние эгоизма. Враг сожрал твой разум, он ему говорит. Тот обиделся на него. Пошел к другому, говорит: слушайте, вы здесь все сумасшедшие. Вы все говорите, он пошел к матери своей. Мать ему говорит: я хоть не занимаюсь духовной практикой, но понимаю, что ты влип, что рушишь свою судьбу. Пошел к сестре, позвонил сестре, и сестра ему говорит то же самое. И он на всех обиделся. Но так как все вокруг него дали ему очень дружный отпор и сказали: этого делать нельзя, он не стал разрушать семью. Он ушел к этой девушке, там попытался с ней жить. Но так как его никто в обществе, все у него начало рушиться. Он не смог разрушить семью, он вернулся назад к жене. Обиженный ходит. На всех обижен, но с женой. Его жена пришла ко мне. Я ей говорю: терпи, люби мужа. Ты в этом тоже виновата. Ты не смогла ему дать такое общение, чтобы он был с тобой удовлетворен. Она все поняла, осознала, терпит. Семья сохраняется. Потихоньку восстанавливаться начала. То есть существует знание в обществе и отсутствие знания в обществе. Знание всегда основывается на понимании законов. Если мы считаем, что психика имеет механическую природу, то мы механическим образом будем решать вопросы. То есть раз человеку напряжно с женой, значит напряг, что нужно сделать? Расслабить. С женой можешь сейчас его расслабить? Нет. Значит, нужно кого-то другого. Механический способ решения вопросов. Без понимания глубокой природы ума, что есть законы справедливости, которые наказывают всех, кто их нарушает. Нет понимания вопроса. Есть понимание инфузории туфельки, на уровне инфузории туфельки. Инфузория туфелька туда поплыла, один результат, туда поплыла, другой результат. Механический подход к жизни. Нашу жизнь превратили в жизнь инфузории туфельки, понимаете? В результате механического подхода к жизни. Так работают многие современные психологи. Они основывают свою деятельность на вот этих реакциях организма. Вот такая реакция произошла, нужно противоположную реакцию сделать. Если тебе плохо с женой, иди развлекись. Очень простой способ, работает. Психолог получает деньги свои. В Ведах говорится, если человек не знает законы жизни, он не имеет права быть психологом. Почему? Потому что он разрушит, судьбы людей будет разрушать. Допустим, незнание закона кармы. Человек сидит и постоянно всем говорит: тебя сглазили, тебя сглазили, тебя сглазили. Сколько можно в день принять людей? Ну, допустим, 20 человек. Если такой человек 20 человекам скажет, что его сглазили, то 20 человек войдут в состояние полного невежества. И выйдут они из этого состояния, может быть, через несколько лет. Представляете, как классно? Веды говорят, что свет побеждает тьму. Свет означает позитивное мышление, означает вера в счастье, означает прощение, означает терпение, означает желание сделать всех счастливыми, означает ощущение, что должен быть мир, а не война. Это свет. Что такое тьма? Это желание, чтобы у меня все было хорошо, обида, негативный настрой, ощущение, что все плохо, что все плохие вокруг, что ничего хорошего не будет, жадность, хамство, злоба и так далее. Это тьма. И когда человеку говорят: тебя сглазили, в нем увеличивают свет или тьму? Тьму. Ведь просто же, так? Это просто. Это простая арифметика, которую учат веды. Очень простая арифметика. Человек, прежде чем давать консультации, он должен эту арифметику изучить. Ну хорошо, допустим, он видит тонкие механизмы, тонкие законы. Хорошо, видение – это еще не означает знание. Допустим, ты видишь, да, человек обижен на другого человека. Ну значит, надо теперь знать, что тут с этим нужно делать, понимаете? А что с этим нужно сделать? Надо убрать обиду, сказать: ты должен попросить прощения у того человека. А он что говорит? Он тебя сглазил. Что он делает с обидой? Увеличивает. Результат – рушится жизнь человека. Возникают бредовые идеи. Бредовые идеи – это идея, которая разрушает человека. Она не основана на законах. Законы всегда просветляют. Когда человек узнал, как есть на самом деле, ему легко стало. Он вздохнул. Наконец-то я все понял. Бредовые идеи усугубляют отношения. Иногда люди на основе вед тоже создают бредовые идеи. Допустим, человек не удался в жизни. У него какие-то комплексы внутренние. И он постоянно всех так консультирует, создает какие-то бредовые идеи. Вот этот плохой, тот плохой, этот плохой. Все плохие, он хороший. Это не ведическое знание. Ведическое знание означает освобождение от страданий. Свобода означает счастье, что все хорошие, всем простил, все нормально. Сердце раскрылось, счастье вокруг. Иногда тьма завладевает нашей психикой. Иногда мы начинаем видеть мир в черном свете. Но мы должны победить это состояние. Существуют способы, которые дают возможность побеждать. Веды описывают это: молитва, покаяние. Когда человек открывает сердце мудрому человеку, не всем подряд, а мудрому человеку открывает сердце, который берет его сердце и дает ему, вдыхает в него жизнь заново, говорит: так надо жить, все у тебя будет хорошо. И дает ему просветление, как бы ощущение счастья. Таким образом, знание отличается от невежества. Есть определенные постулаты, законы. Свет — это основа счастья. Свет означает бескорыстие, означает свобода от эгоизма. Это и психически чувствуется точно так же. Допустим, мы можем видеть, что солнце иногда облаками затягивается. Вот точно так же, когда человек просыпается утром, встает с постели, его ум затянут. Он чувствует что-то мутное такое, особенно с похмелья такой встал. «Мужики, где я?» Такой: «Ты кто?» На жену. У него ум затянут, то есть он ничего не соображает. Почему? Потому что он выпил что? Он выпил дури. Можно дури выпить, понимаете? Есть такие напитки, которые несут в себе энергию дури. Он дури напился, в результате с утра, что ты поел, можно понять с утра. Как определить, что ты поел? Сразу можно определить? Нет, утром проснешься, поймешь. Какое у тебя будет настроение, такое ты вчера, того вчера ты наелся. Потому что за ночь пища, она превращается, то есть есть разный этап пищеварения, веды объясняют. Есть грубый этап пищеварения химический, а есть тонкий этап. На тонком этапе пища, она превращается в то, что, чем она была сначала. Вот, допустим, если ты дурь поел, ты станешь дураком. Станешь, варежку будешь на всех раскрывать. А если ты поел благостной пищи, ты встаешь утром, у тебя такое: хорошо, счастье, все будет хорошо, вера, что будет все нормально. Очень сильное чувство, что все будет нормально в моей жизни. Ощущение счастья. То же самое, что и выпил, разницы нет. Теперь человек выпил, допустим, пиво. Пиво выпил, как украинцы говорят. Ну и выпил, хорошо. Что с утра? В голове что с утра? Дурь!
Ничего не помню. Что вчера было? Классно. В луже валялся, помню. Классно так.
Знаете, сколько написали диссертаций по пользе пива? Оказывается, пиво нужно пить в маленьких количествах. Оказывается, если себе внутрь впрыскивать дури по чуть-чуть, то становишься умнее. Закон специальный работает, гомеопатический. В малых дозах улучшает. Понимаете? И поэтому на плакатах пишут: чрезмерное употребление пива вредит здоровью. Чрезмерное. А просто употребление пива здоровью не вредит. И на самом деле так. Вы что, думаете, пиво вредит здоровью? Нет. Или, допустим, водка, она вредит здоровью? Нет. Если человек, допустим, пьет водку понемножку каждый день, он инфекция заболеет? Не заболеет. Вот проверено, вот мужчина. Нет, говорит, точно проверено, все нормально. Дальше. У него психика будет более крепко работать или нет? Более крепко, я знаю точно. У меня сосед с 9 этажа упал, пьяный. На снег вот так вот. Мой сосед, я сам видел прямо отпечаток. Он упал на снег, поругался с женой, выпрыгнул, плюнул, психанул, выпрыгнул из окна, полетел вниз, упал на все конечности, вот так вот на спину. Там у нас был наст, ну такой где-то примерно, под окном. Ребятки игрались, там снег накидали, он спрессовался. И он его вот настолько промял. Потом встал, пошел, в лифт зашел. Если бы я упал, я по дороге бы уже умер. Я бы не долетел. Встал, пошел, в лифт зашел. позвонил домой.
Жена говорит, ты откуда?
А я дверь открыл, потому что я все слышал, там все слышно. У нас там дома такие в Тольятти, что там все слышно, что делают вокруг. Вот, и я открыл дверь, потому что я понял, что произошло. Смотрю, стоит на площадке. Я просто в шоке был, мне было 12 лет, я просто в шоке был. Я ей кричу, они пьяные оба, я кричу, он упал, он разбился. И только после этого он упал, правда, на пол там. Мне оказалось, там какая-то трещина в позвоночнике была, что-то. Короче, через 2 месяца выпрыгнул со 2-го этажа, с больницы убежал. Вот, то есть человек пьяный остался жив, понимаете? Это случай из моей жизни, реально. Если, допустим, ну, заболел все-таки инфекцией, водка с перцем, все вылечивает сразу. Пищеварение плохое, допустим, не сваренная пища, там газы начались, что нужно делать? Хряпнул, все прошло. То есть, когда человек пьет спиртное, он болеет, нет? Чем он болеет? Ничем он не болеет. Здоров, как бык. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что существует тонкое тело. И в тонком теле есть такая структура, которая называется разум. И в Аюрведе написано, что спирт разрушает функции разума. Человек становится дурак дураком, понимаете? Он дуреет. И есть в разуме есть определенные главные функции. Главная функция разума – это ответственность. Человек, когда начинает пить, вот заметьте, когда человек выпил, что он теряет? Он теряет ответственность. Он не понимает, что хорошо, что плохо. Он начинает терять вот в этом плане. Он может нормально ходить, он может вести, он может все там, машину вести даже может. Но он теряет ощущение, что хорошо, что плохо. Он теряет ответственность жизни. Он в этом плане перестает ориентироваться совсем. Когда человек спивается, он начинает красть деньги из семьи. То есть он ведет себя безответственно. У него рушится разум. А веды говорят, разум – это основа жизни человека. Вот точно так же, как паук ползет по паутине, точно так же разум ведет человека по жизни. Это основа судьбы. Мы знаем об этом, нет? Мы спирт изучили на основе чего? На основе химических процессов. Это нам помогло стать счастливыми, нет? Нет. Обрели мы знание о том, что такое спирт, изучая его химические процессы? Нет. Так вот, веды говорят, они объясняют, что такое знание и что такое неведение. Веды объясняют, что если то, что человек изучает, ведет его к счастью и просветлению, это значит, что он изучает знание. А если то, что он изучает, ведет его к невежеству, к несчастной жизни, к развалу семьи, к страданиям, к болезням. Это значит, что он изучает невежество. Так что есть наука? Вот в чем вопрос заключается. И к чему мы идем с этой наукой? Этот вопрос каждый человек себе в жизни должен задать. Потому что наша жизнь рушится из-за того, что мы изучаем не то. Это не значит, что все плохо, надо разбежаться и плакать сидеть. Нет. Всегда в жизни человек получает то, что он достоин, чего он заслужил. Вот мы заслужили такой жизни, теперь надо ее поменять. Надо начать жить правильно. Вы узнали сегодня, что есть враг человека, который называется эгоизм. У него есть 2 функции. Первая функция – ощущение себя как личности, я. Вторая функция – это контакт, присваивание себе того, что происходит вокруг. Эгоизм может присваивать все, что угодно. Даже на тонком плане. Например, вы узнали о повышении своей зарплаты. Зарплату должны повысить. И вы узнали, думаете, о, классно, а? Наконец-то. Что произошло в этот момент, когда человек так подумал? Он психически привязался к будущей зарплате, которая должна быть, по идее, повышена. Теперь, если зарплату не повысили, что происходит? Психический срыв. Человек страдает. Его обожгли, вот лампадка горит, если дотронуться, тебя обожгет. Потому что эгоизм, когда пропитывает тело, он его защищает от посторонних воздействий. Когда мы докрадываемся до огня, возникает ожог. Этот ожог, он информирует, энергия эгоизма сразу дает команду. Больно. Больно – это не энергия тела. Это энергия эгоизма. Чем, допустим, меньше у человека эгоизма в теле, тем меньше, менее травматично он воспринимает этот ожог. Допустим, есть люди, которые обладают огромной силой работы над собой. Он, допустим, берет, огонь держит, и вместо того, чтобы больно, он начинает энергию огня циркулировать в своем организме, он не пугается ее, то есть не защищается от нее, потому что так действует эгоизм, а он ее принимает себе внутрь и начинает ее как бы использовать в организме. В результате ожога нет. И только человек неэгоистической природы способен так делать. Поэтому как святых проверяли, допустим? Человек пришел, хочет в монастыре жить, вот по крайней мере в Индии. Ему говорят, да ты посиди, помолись. Жаркое лето, середина лета. Монастырь. Он говорит, посиди, мы тебя завтра примем, а сейчас посиди, помолись денек вот здесь вот. Там ничего нет, там ни одного деревца, ничего нет. Просто солнце. И он сидит под солнцем, молится. Как определить, святой человек или нет, достоин он жить в монастыре или нет? Очень просто. Если он принимает все от жизни, солнце светит, он принимает. Солнце жаркое, хорошо, это правильно. То есть он принимает эту энергию, начинает ее внутри, она движется правильно. У него очень позитивное мышление внутри. Он холодный, у него голова холодная, его не перегревает. Он его не может ничего перегреть, потому что у него огромная сила внутри. Значит, нужный человек. Высидел, давай, иди сюда, будешь с нами жить. Ты достоин уже отречения. А если человек не может, он как он это искусственное отречение. Он не может быть отреченным, потому что он не выдерживает лишения. Он не может без еды, он не может без воды обходиться, он не может на солнце сидеть. Значит, он не отреченный. Этот человек не готов еще к отречению. Ему надо развивать себе постепенно, спокойной жизнью. Веды объясняют, как развивать себе вот это состояние просветления. Они объясняют, что есть четыре уклада жизни. Сначала человек должен учиться с детства, потом он должен жениться, потом он постепенно обретает знания. Знания ему дают возможность относиться к людям правильно. Привязанности меняются на желание служить. Когда человек обретает эту силу внутреннюю служить другим, его эгоизм психики ослабевает, и он становится нужный всем. То есть его понятие семьи расширяется на всех людей. То есть он способен всем служить. Если судьбе угодно, то такой человек может вообще стать монахом, допустим, или принять отречение полное. Так развивается судьба человека постепенно. Иногда человек с самого рождения становится отреченным, он уже рожден таким. Тогда он обходится, то есть сначала он учится, потом дальше он не вступает в семейную жизнь. Он сразу принимает обет отречения. Веды это все описывают, и как это должно происходить, тоже описывают. Все эти понятия, как жить, что делать, основаны только на одной вещи. Как мы можем соприкасаться со своим собственным эгоизмом? Как мы можем с ним соотнести свою жизнь? Как мы можем с ним бороться или не можем с ним бороться? Потому что только в этом вопрос нашей судьбы. Других вопросов нет, понимаете? Нет других вопросов в этой жизни. Могу я победить своими силами эгоизм или не могу? Если могу, значит, пожалуйста, будь отречен. Если не могу, значит, женись, живись с женой. Если, допустим, в семье, когда два человека живут вместе и не могут правильно выполнять свои обязанности, что происходит между ними? Эгоизм начинает расти. К чему это приводит? Это приводит сначала к вражде, потом к конфликтам, потом к ненависти, потом к злобе и так далее. Постепенно накапливается негативное восприятие близкого человека, которое приводит к чему? К стойкому ощущению, что мы не должны быть вместе. Но на самом деле, почему так происходит? Так происходит потому, что ты не знаешь, как жить с близким человеком. А один ты жить не можешь, потому что ты к этому не готов. Ты должен жить с кем-то. Потому что только живя с кем-то, человек может понять свой собственный эгоизм и как с ним бороться. Близкий человек подскажет. Вы же знаете, что он подскажет. Он тебя в покое не оставит все равно. Вот если у тебя есть какая-нибудь, вот хотя бы чуть-чуть что-то есть, он тебе вот тогда и будет вот тебе. И все, и тебе будет плохо. Вот он тебе туда и будет все время. Вот так мы живем. Всегда люди приходят в нашу жизнь именно такие, какие нам нужны. Если мы не хотим жить правильно, они мучают нас. Это не значит, что они хорошие, когда нас мучают. Это значит, просто так действует закон. Близкий человек виноват в том, что он нас мучает, нет? Это он с Богом разберется. Передо мной он не виноват. Почему? Потому что он, ему так же больно. Почему близкий человек нервничает рядом со мной? Потому что ему так же больно, как мне. Просто я его боль понять никогда не смогу, потому что мужская и женская боль, они абсолютно разные по природе. Женщине мужскую боль понять невозможно. Мужчине женскую боль понять тоже невозможно. Они природу имеют разную совершенно. Они по-разному чувствуются. И поэтому извечные скандалы. У тех людей, которые не понимают, зачем возникает боль, почему не так плохо с близким человеком, у них извечные скандалы. Почему? Потому что они понимают, что жизнь человека предназначена для того, чтобы обрести знание о том, как победить свой эгоизм. А внешние факторы, которые нас окружают, они лишь нам подчеркивают о том, на каком уровне мы находимся этого знания. Если меня никто не раздражает, если я могу принять все, что в жизни моих происходит, если я готов к любым ударам судьбы, если я спокойно отношусь и к холоду, и к жаре, если я все воспринимаю хорошо, значит, я все экзамены сдал, и значит, я обрету свое счастье, уже в этот миг я буду счастливым. Такой человек называется святым. Если человек достиг святости, он абсолютно счастлив. Нет никакой разницы, живет он со своей женой или нет. Он может на расстоянии посылать счастье или рядом с ней. Она тоже будет счастлива от того, что он таким стал. И экзамен их сдан их личной жизни. И тогда они могут жить рядом или жить раздельно. Такая жизнь уже семейная называется жизнью в отречении, потому что они счастливы просто от того, что они есть. Они счастливы от того, что она есть и я есть. Все. У них есть счастье от того, что они внутри вместе, в сердце. Но остальные люди не должны расходиться, потому что экзамены не сданы. Бывает так, что человек расходится с другим, боль невыносима. Он не может жить вместе. Разрывается жизнь семейная. Невыносимо становится. Лучше разойтись на время. Лучше разойтись, потерпеть и опять попробовать строить отношения потихоньку. Опять пытаться восстанавливать. Так правильно делать, веды так советуют. Если опять не получилось, еще попробовать. В конце концов, возможно, совсем люди расстанутся. Но если человек берет и рубит просто отношения, раз и все, рубанул. Это, знаете, это все равно, что резать кого-то заживо. Поросенка видели, как режут, нет? Заживо. Но он орёт, ему больно. Точно так же это резать отношения, это то же самое, что резать человека. Нет никакой разницы. Взял, рубанул, ушел от близкого человека. А значит, что ты его зарезал. Потому что между людьми очень сильная связь. Психически это невыносимо. Когда человек уходит, он не думает ни о чем. Просто хочется избавиться от отношений. Он принял решение. Но когда человека режут, когда ушел близкий человек, возникает невыносимая боль. И за эту боль человек, который ушел, ему придется за это отвечать в следующих отношениях. Он об этом еще не знает. Потому что сначала следующие отношения всегда начинаются с чего? Счастья. Веды описывают, что когда все делается неправильно, веды описывают, есть такой закон, когда все делается в жизни неправильно, сначала счастье возникает, а потом страдание. Когда все делается правильно, сначала трудности, а потом счастье. Если люди, допустим, встречаются, они хотят создать семью, сначала им трудно, они терпят, они стараются, учатся, как жить вместе. Научились, счастье наступило. Сначала трудности, потом счастье. Если люди встретились, начали наслаждаться, вместо того, чтобы изучать, как жить правильно, они начинают любить. Любовь, медовый месяц, понеслась, все. Они наслаждаются друг другом, потом бац, увидели друг друга. Поверхностный слой энергии у человека, в сердце, в глубине сердца начинает сближение идти. Первый слой – это хорошая карма. Потом дальше более глубокий слой – тяжелая карма. Сближение проходит, союз Аполлон. Сближаются. Сначала все радуются. Союз, Аполлон. Все радуются сначала, идет сближение. Потом состыковались, смотрят, там американцы, оказывается. Мужики, там американцы. Вы поняли? Что будем делать? То есть, когда идет сближение, такое счастье, радость. Вот, моя любовь на пятом этаже почти, где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Понимаете, идет сближение. Идет сближение дальше, дальше. Там, и как там? Манька, люблю твои блины.
Твои блины вкусны.
Дальше сближаемся. Состыковка произошла, плохая карма пошла. Все, состыковались.
Вянет, пропадает молодость моя, от лихого мужа нету мне житья.
Семейная жизнь не предназначена для наслаждения чувств. Это ловушка. Ловушка. Вас обманули. Как только отношения начинают появляться, надо заставить себя выполнять свои обязанности перед близким человеком и ни в коем случае не пользоваться им, ни в коем случае не наслаждаться им. Надо просто выполнять перед ним свои обязанности. И когда это выполнение обязанностей дает свои плоды, то есть близкий человек доволен тобой, он испытывает радость от того, что ты делаешь, именно в этот момент ты можешь расслабиться и получить результат. Потом, когда ты его получил, опять делай для близкого человека что-то такое, чтобы принесло ему радость. Есть два типа таких поступков. Первый тип поступков – это приносить наслаждение чувством близкому человеку и доставлять ему радость своим поведением. А второй тип поступков – это очищать чувства близкого человека и доносить до него знания. И оба типа этих поступков, они исходят из любви. Но многие люди даже не знают, что существует такое правильное поведение. Например, женщины многие не знают, в чем заключаются их обязанности. Обязанности означают то, что рождено любовью настоящей. Потому что любовь основана на служении. И чтобы достигнуть любви в отношениях, надо очень сильно стараться и трудиться много лет. Потому что настоящая любовь основана на бескорыстном служении и глубоком уважении своего человека близкого. Любовь имеет духовную природу, и когда человек очень сильно старается служить близкому человеку, он в конце концов начинает душу видеть в близком человеке, и начинает очень глубоко его уважать как личность, очень глубоко. И у него пропадает вот это вот желание пользоваться близким человеком, понимаете? Это очень глубокий уровень отношений. Такие люди потом в следующей жизни опять вместе будут. Это уже формируются очень глубокие отношения, которые формируют настоящие семьи, настоящую любовь, очень возвышенную, чистую. Между душами может быть любовь, это факт. И Бог хочет, чтобы так было. Мы должны развиваться в этой любви, поэтому Он создает семьи. Но мы не знаем, для чего эти семьи нужны. Мы совершенно не понимаем этого вопроса. Мы хотим наслаждаться близким человеком, не понимая, что это петля, который будет постоянно затягиваться все больше и больше. И в какой-то момент ты увидишь рядом с тобой монстра. И так бывает всегда, всегда. Не думайте, что у вас будет по-другому. Поэтому семейная жизнь должна начинаться со служения. Надо учиться служить друг другу. Два вида служения. Один вид служения – делать счастье, приносить счастье своим поведением близкому человеку. И когда ты ему делаешь, приносишь счастье, у него возникает два типа реакции. Первый тип реакции – он очень сильно благодарен внутри за что ты так себя ведешь. А второй тип реакции какой? Он начинает наглеть, привыкает. И в какой-то момент жена так вкусно готовит ему пищу, он каждый день приходит домой. И в какой-то момент он кушает, кушает, ничего не говорит. И говорит жене: «Ну что, пересолила?» Уже все съест когда? Вместо «спасибо» он ей говорит: «Чё пересолила-то?» Это что значит? Значит, что созрел. Созрел. Фрукт. Это значит, что нужна теперь другая учеба. С этого момента жена должна начать давать другую любовь своему мужу, которая основана на обучении его. И вот с этим проблема большая. Если с первым типом любви проблема служить мужу, это большая проблема у женщин, то со вторым типом служения вообще большая проблема. Что она должна делать? Она должна оторвать от него свои чувства, отстраниться от него психически, и продолжать заботиться о нем, но при этом отстранившись полностью. Женщины же хотят, чтобы он наслаждал их, они привязаны к мужу. Как можно отстраниться? В этом заключается наука. И когда жена отстраняется от своего мужа, он сначала к ней подходит: «Ты чё?» Она говорит: «Я ничего, все нормально, видишь, я тебе приготовила все».
«Это не то».
«Нет, все хорошо». Что ей дает силы спокойной быть? То, что она не привязана. Он ее подстрекать начинает, пытается вывести и разновесить, он пытается ее кольнуть так посильнее, чтобы ее дернуть. Но она держится отстраненно от него. Дальше второй этап. Начинает подлизываться. «И ко мне, моя дорогая. Сейчас я тебя обниму. Ты такая у меня хорошая. И там у нас произошло. Все у нас хорошо». Такое. Ведет себя таким образом. Она должна быть отстраненной. И потом третий этап. Он подходит к ней и говорит: «Слушай, что происходит?» То есть разум у него включился уже. Все. Начал работать разум. Она говорит: «Ты знаешь, вот давай сядем, поговорим, только без эмоций. Спокойно все обсудим». В семье можно говорить только без эмоций, только спокойно. Когда эмоции начинаются, это значит, эгоизм в беседу вклинивается. Можно разговаривать только тихо. В семье сели, начали разговаривать спокойно. «Ты знаешь, я не хочу тебя обижать, я хочу тебе объяснить. Я хочу, чтобы у нас было все хорошо, я хочу тебе служить, заботиться о тебе. И хочу тебе готовить. Но когда я тебе готовлю, у тебя два чувства просыпаются. Чувство благодарности внутри, и еще также ты можешь обнаглеть от этого. И если ты наглеешь, допустим, от того, что я тебе готовлю, ты должен хотя бы просто из чувства долга говорить спасибо после еды. Просто из чувства долга. Не обязательно ты осознаешь глубоко, что я для тебя делаю, а просто говори спасибо. Этого будет достаточно для меня, я буду тебе за это очень благодарен». Если он муж, постоянно встает из еды, из-за стола и говорит: «Спасибо!» Постепенно его сердце очистится, и он начнет глубоко понимать, что жена для него делает. То есть первый этап выполнения своих обязанностей – это из чувства долга. Второй этап выполнения своих обязанностей – развивается потребность. И третий этап – человек глубоко осознает, зачем он это делает. Понимаете, так мы воспитываем друг друга. Человек должен уметь не только служить с помощью наслаждения чувств, но также уметь воспитывать правильно близкого человека, с любовью воспитывать, строго внутренне, но с любовью. Если женщина не способна воспитывать своего мужа, она рушит семью. Чаще всего женщина думает, что мужчина – это как монстр. То есть он такой, его попробуй вообще воспитать, он кричать начинает, то есть давит психически. И женщина не понимает на самом деле, что это всего лишь защитная реакция очень слабого внутри человека, потому что мужчины, они могут защититься от женской энергии. Женщины, у них очень сильные чувства и проникают очень глубоко в психику мужа. Поэтому женщине даже напрягаться не надо, чтобы сохранять семейную жизнь нормально. Ей надо просто спокойно говорить мужу раз 50 одно и то же. Спокойно, спокойно, и все будет нормально. Допустим, проверьте, домой придите, проэкспериментируйте, сделайте такой эксперимент. Мужу говорите, допустим, спокойно и считайте. Говорите спокойно: «Купи мне, пожалуйста, конфетки карамель». Первый раз он не услышит просто. Второй раз он скажет: «Какие конфетки?» Вот. На третий раз он скажет: «Чё, у тебя того?» На четвертый раз он скажет: «Хорошо, хорошо, потом куплю». На пятый раз он посмотрит, скажет: «Что, тебе заело, что ли?» Вот. На шестой раз он подумает: «Наверное, нужны ей карамель. Что-то часто повторяет». И так до 50. На 50-м, иногда пробивает быстрее. Я просто самую максимальную цифру взял. На 50-м разу он подумает: надо жене карамель купить. Что-то она болеет, что ли, без нее. У нее трудности какие-то пошли. Столько раз повторить. Понимаете, вот так психика мужчины работает. Теперь как надо женщине объяснять? Надо посадить ее рядом с собой, поближе. и сказать ей: «Прости меня, моя дорогая. Мне надо чуть побольше солить. Если тебе не трудно, конечно».
И как она отреагирует? Она скажет: «В лучшем случае хорошо», а в худшем случае она скажет: «Тебе всегда не угодишь». Но если вы скажете так, как я сказал, то она в следующий раз посолит как надо. То есть не факт, что она отреагирует прямо вот так, вот как кузнечик, будет стрекотать. То есть так как вы задели ее самолюбие, она сама знает, сколько надо солить. Она что, дура, что ли? Вот. Но так как вы задели ее как бы самолюбие, то в этом случае она обидится. Но если вы очень нежно, тактично, аккуратно скажете, тогда она обидится только внутри. Снаружи истерики никакой не будет, войны не будет, молнии метать никто не будет глазами. И потом она сделает так, как вот надо. Потому что разум женщины, он имеет очень чуткую и глубокую природу. У мужчины разум очень тверд и как бы устремлен, а у женщины он очень чуткий и очень как бы восприимчивый ко всему, что происходит. Поэтому мужчины как обычно к женщине обращаются?
Говорит: «Я тебе что сказал, сделай».
И что с разумом женщины происходит в это время? Его просто сшибает. Она вообще не может ничего понять, что он ей говорит. Глаза квадратные, и все, она ничего не соображает. Она в ступор входит сразу от этого. Психический ступор. Вот, а женщина, она обладает такой силой в своих чувствах. У нее настолько сильные чувства, что эти чувства, они могут шибить поезд. Как стрела вот сбивает, допустим, предмет. Так чувство женщины, поезд, допустим, куда-то идет. И женщина просто словами: «Оторвись от своего телевизора». Так вот она ему говорит: «Я не могу, я не женщина, не могу сказать». «Женщина какая-нибудь, скажите, пожалуйста». О! О, слышали? Еще раз. Женщины что-то почувствовали, нет? Нет. Мужчины что-то почувствовали? Почувствовали. Кивает головой. Потому что мужская психика, она не выносит просто. У мужчины возникает болевой шок внутри. Он настолько... Ему это невыносимо, когда женщина так говорит, он просто не может это вынести. Почему? Потому что этот звук проникает очень глубоко и вышибает просто. То есть его просто, ну это, знаете, как в боксе есть нокаут, такое понятие, так. И у него такое, начинает кружиться. То есть человек смотрел телевизор спокойно после работы. Там его любимый фильм был «Мертвые не потеют». Он смотрел очень внимательно, он отдыхал возле телевизора. И там где-то вдалеке звучало несколько раз. Вдалеке где-то. «Кушать будешь?» Вдалеке звучало, звучало несколько раз. Потом такой гром: «Оторвись от своего телевизора!» И что он сделает дальше? Он встанет в боевую позу Кинг-Конга, возьмет стул в руку и скажет: «Пошла вон, Икимора!» Почему он так сделает, как вы думаете? Потому что по-другому мужчина в болевом шоке не может реагировать. Понимаете, он произошел болевой шок просто, понимаете? И даже он интеллигентный, порядочный человек, он вот так вскочит, возьмет стул, то есть он в боевую позицию встанет. Почему? Потому что так работает разум мужчины, он не может реагировать на такой звук женщины. Потому что этот звук предназначен, знаете, для чего? Для того, чтобы жену спасти от смертельной опасности. Когда, допустим, жена визжит, допустим, таракан бежит, допустим, по кухне, и он смотрит телевизор, и она: «А-а-а!» Что с мужчиной происходит?
Он бежит на кухню. Что? Что?
То есть такая сила звука у женщины предназначена для того, чтобы мужчину взывать как бы боевым действием. И, соответственно, если она сама ему вот такой, с такой силой как бы говорит, то куда боевые действия, куда энергию направлять? На нее саму. Поэтому жена должна подойти к мужу, обнять его сначала. Да, он постепенно так начнет приходить в себя. Он смотрит фильм, но чувствует, что жена рядом стоит. Вот, и надо ему постепенно, так, когда его чувства оторвутся, надо его сначала заговорить с ним, сказать, ну что, в этой серии вспотели? Он скажет, пока нет. А что, ты знаешь, о чем речь там идет? Скажет, конечно, знаю. Такая загадочная улыбка такая, конечно, знаю. Ну, молодец, слушай. Там вот не потеют до сих пор, представляешь? И, а потом надо, она должна сказать, кушать хочешь? Потому что сначала кушать будешь, не надо говорить, тем более пойдем кушать, это вообще не работает. Надо сначала, чтобы начало работать. Надо сказать, кушать хочешь? Он скажет, хочу. И смотрит дальше телевизор. Надо его за руку потянуть. За какую? За правую. Потому что правая рука, волевой центр там находится. Когда женщина за правую руку мужчину берет, сразу раз, обмякает. Потому что там волевая энергия мужская находится. А мужчина, женщина должен за левую брать. За левую берет, она раз, сразу, все, верна. Вот, то есть, и его тянет за собой тихонечко, тихонечко со стула. И он пошел, пошел, пошел. Аккуратненько, тихонечко за собой. Потащила, потащила. Он уже забыл про телевизор, идет. Понимаете? Существуют определенные правила, как надо общаться друг к другу. Это надо изучать. Если, допустим, женщина не знает этих правил, что она получит? Просто получит фингал под глаз и все. И она спрашивает, почему он у меня такой изверг? Потому что ты не знаешь, что в тебе заложено, какая энергия. Надо понять, что женское слово имеет очень большую силу влияния на мужа. И надо общаться с ним очень спокойно и тихо. Не надо повышать голос никогда на мужа. Потому что достаточно говорить тихо. Точно так же мужская энергия очень сильно вторгается в психику женщины. Надо поэтому говорить спокойно. Не надо повышать голос никогда. Потому что это рушит жизнь, рушит отношения. Итак, в эгоизме существуют два понятия. Ощущение «я» и ощущение «моё». И эти понятия, они создают нам очень большие проблемы в жизни. Потому что человеку всегда кажется, что «моё» должно делать так, как «я» считаю. Понимаете? Это большая проблема. Я наблюдаю такую тенденцию, что мужчина берет на себя как женщина, так и мирские. И, ну, вы пишите это получше, я же не эксперт по почеркам. К чему это приведет? То есть дальше вопрос. Ведь у них тоже все утончается в восприятии. Берет на себя как женские, так и мужские чувства. Я понял вопрос. В общем, речь идет о том, что когда мужчина берет на себя женские дела, типа у него утончается восприятие. Дело в том, что вы должны понять, что не всегда у мужчины мужская природа раскрыта полностью. В наше время очень сильно все перевернуто. Иногда у женщины раскрыта сильно мужская природа, и ей хочется брать на себя мужские обязанности. А у мужчин, она находит естественно себе мужчину в этом случае, у которого раскрыта больше женская природа, ему хочется на себя брать женские обязанности. Сначала в этих отношениях муж и жена должны делать то, что им хочется. То есть, допустим, ну, женщине хочется работать, то хорошо, надо разрешить, пусть она там станет главным менеджером. А муж ей скажет, а ты будешь дома сидеть готовить, потому что ты зарабатываешь меньше. Он скажет, хорошо, ок, окей, ок. И будет готовить там дома. Они так начнут вместе жить. Но надо знать, что со временем все равно в отношениях мужчина созревает как мужчина, если отношения правильно строятся, а женщина созревает как женщина. И постепенно жена должна вдохновлять мужа заниматься мужской деятельностью, а муж должен вдохновлять жену заниматься женской, потому что по-другому счастье в семью не войдет. Понимаете, как бы человек не был развит, какие отклонения бы на тонком плане у него не были, все равно счастье он от отношений будет получать так, как положено, а не так, как ему хочется, понимаете? Никогда мужчина не примет в свое сердце женщину с мужскими качествами. Никогда женщина не примет в свое сердце мужчину с женскими качествами слишком глубоко. Понимаете, попервой с этим человеком спокойно. Спокойнее жить вот с таким мужчиной, который вот так вот.
А потом постепенно захочется другого, чего-то более правильного. И поэтому постепенно в этих отношениях надо перестраиваться на правильные отношения. И это даст хороший результат. Но сразу у такой семьи правильных отношений не получится. Если мужчина женственный по природе, он найдет себе женщину, которая будет диктовать ему, как жить. И надо сойтись, построить семью и постепенно менять отношения. Менять себя, когда человек меняет себя, он будет менять отношения. Постепенно. Это вопрос времени. Нужно ждать просто, развивать отношения. Понятно, да, идея, как это делается? Очень часто в наше время так и бывает, что женщина, очень мужские качества проявлены у женщины, мужских, у мужчин женские. Перевернутость такая возникает в отношении. Такое бывает. Но постепенно это переменится, если отношения строятся правильно, с позиции служения. Скажите, пожалуйста, если человек считает, что у него счастливая жизнь, но ведет образ жизни, которая не ведет к познанию или борьбе со своими недостатками, то это иллюзорное счастье. И нужно ли давать человеку понять, что необходимы какие-то изменения в его жизни? Понимаете, проблема заключается в том, что ощущение счастья может возникнуть даже когда ты режешь кого-то, понимаете? Иначе бы садистов не было. Просто надо понять, что ощущение счастья отличается от счастья как такового. Тем, что ощущение счастья, оно может дать разный результат. А настоящее счастье дает всегда только один результат. И этот результат называется просветление. Когда человек получает настоящее счастье, то он обретает знание. Он обретает гармонию с окружающим миром. Он обретает глубокое понимание своей внутренней природы. Он обретает очень много чего в понимании мира, этой жизни и так далее. Он становится мудрым человеком, если он получает настоящее счастье. Но есть разные другие виды счастья. Это скорее не счастье, а просто наслаждение, понимаете? Есть наслаждение, есть счастье. Счастье — это особое состояние, которое может испытать только человек, который действует правильно в жизни. Счастье, оно озаряет человека, понимаете? Вот, допустим, мать воспитывала своего сына правильно, и сын пришел один раз домой и говорит: «Мама, я там понял, как надо правильно жить». И он там сказал ей какую-то фразу. И мать посмотрела на него, и у нее такой свет внутри пошел, и она почувствовала: «Господи, хорошо-то как!» Вот такое блаженство, понимаете? И она поняла, что она жила всю жизнь правильно, что она правильно воспитывала своего сына. Она ощутила счастье. Понимаете? Второй вид счастья возникает у человека, который насилует женщину. Он насилует женщину, он смотрит, она корчится от боли, но он чувствует хорошо. Ему хорошо от этого. Тоже ощущение какое-то, удовольствие, да? Но это ощущение можно назвать счастьем или нет? Нет. Почему? Потому что там просветление есть в этом ощущении? Нет просветления. Гармонии с окружающим есть людьми? Нет гармонии. Ощущение, что ты делаешь все правильно, есть? Нет. Ощущение знания, ощущение, что ты жизнь прожил не зря, есть? Нет. Есть только просто животное чувство какое-то, наслаждение, которое человек испытывает в это время. Когда человек по-настоящему счастлив, он не лишен совести, он не лишен понимания того, что происходит с людьми и с окружающими. Он не лишен чувства ответственности по отношению к окружающим людям. Он не лишен возможности им помочь. Когда человек испытывает ложное чувство счастья, он лишен совести, у него пропадает совесть. У него пропадает ответственность перед окружающими людьми, он становится наглым, наглеет. Дальше у него пропадает ощущение, правильно он делает или нет. У него пропадает возможность понять, что происходит с ним, что произойдет с людьми, с которыми находится рядом, он с которыми находится рядом. И это счастье, по сути, иллюзорно, потому что оно затуманивает психику человека. Поэтому-то и проблема заключается в том, что есть враги человека, потому что они вводят человека в иллюзию. Иллюзия — это неправильное ощущение счастья. Это фактически не ощущение счастья. Понимаете, это просто определенный вид наслаждения, который имеет низменную природу. И эти наслаждения, которые имеют низменную природу, они душат нашу жизнь. Понимаете? Проблема заключается в том, что, допустим, если говорить про материальное тело, когда человек выпивает яд, с материальной точки зрения яд, допустим, цианистый калий, что происходит с его телом? Оно деревенеет, то есть ему становится больно. То есть оно испытывает невыносимые страдания перед тем, как умереть. Но если говорить о психическом яде, то разница заключается в том, что психический яд вызывает ощущение наслаждения. Понимаете? И это ощущение наслаждения надо очень сильно бояться. Когда мать начинает привязываться сильно к своему ребенку и чувствует, что надо жить для него, а не для мужа, она что, испытывает страдания в это время? Нет, она испытывает наслаждение. Когда мужчина видит женщину и хочет уйти от нее к жене, от своей жены к ней и бросить своих несчастных детей, что он в это время испытывает страдания? Нет, он испытывает наслаждение. Когда человек пьет спиртное, что он страдания испытывает в это время? Нет, он испытывает наслаждение. Когда человек объедается на ночь, что он испытывает страдания в это время? Нет. Он будет позже пугать унитаз, когда придет время. Таким образом, ощущение, что ты испытываешь наслаждение, это еще не значит, что ты счастлив. Вопрос, что будет дальше. Вот в этом и заключается вопрос. Веды говорят, когда человек в иллюзии находится, сначала счастье, потом страдание. Таков закон. Когда человек идет правильным путем, сначала трудности, потом счастье. Вот пытайтесь придерживаться этого понимания вещей в своей жизни. И все будет нормально. Вы рассказывали про такой случай, когда жене нужно отстранить свои чувства от мужа, который начинает наглеть и принимать выполнение обязанностей за должное. Как быть, если молодая пара еще не муж и жена, и он молодой человек? В вышеописанном случае предлагает разойтись и больше не продолжать отношения в связи с ощущением непривязанности и отсутствием любви к нему. Знаете, когда люди еще не вместе, они только встречаются, они изучают друг друга, то надо понять, что бывает так, что они подходят друг другу, и, возможно, им надо разойтись. Но именно поэтому молодые люди должны начинать встречаться очень осторожно. В ведической культуре советуется это делать при родителях, чтобы они не привязывались друг к другу, потому что при родителях стыдно привязываться друг к другу. Да, молодые люди встречаются, аккуратно общаются и пытаются понять. То есть в это время их психика, она не входит в вот это состояние, что он хороший, он самый лучший, понимаете? Потому что это состояние возникает, когда молодые люди дают чувствам волю. В это время очень трудно понять, кто перед тобой стоит. Но когда молодые люди начинают встречаться очень аккуратно и общаются очень сдержанно друг с другом, тогда они очень четко поймут психику друг друга, особенности характера и так далее. И при таком общении можно разобраться в друг друге. Но в наше время, так как не соблюдаются эти правила, в основном молодые люди сначала окунаются психически в друг друга, а потом начинают чувствовать какое-то несоответствие, несовместимость. И когда они разрывают отношения, это происходит очень травматично. Это факт, что прежде чем создавать семью, нужно понять друг друга и понять, подходят они друг другу или нет. Еще есть одна проблема. Она заключается в том, что иногда молодые люди очень подходят друг другу, но они незрелые как личности, они не могут создавать семью. У них не хватает силы создавать семью, потому что они не знают, как себя вести рядом. Вот я буквально несколько дней назад по Аюрведа радио консультировал одну молодую пару. Кто из вас слышал? Когда молодой человек бросил девушку. Молодой человек бросил девушку, и она ему подходила. Но он совершенно не знал, как себя вести с ней. И я ему, наверное, полчаса объяснял, что он вообще не понимает, как себя с ней вести. Сначала он считал, что я не прав. А потом он понял и начал уже думать, что делать дальше. Понимаете, часто молодые люди вообще не соображают ничего, что они делают. Они вообще не понимают, как себя вести с девушками. Девушки не знают, как себя вести с парнями. Поэтому молодые люди, так как нас не учили правильно себя вести, у нас нет такого образования. Нас чему учили? Математики, физики, химии, биологии. На биологии нам объяснили, что такое половые органы. Больше ничего не объяснили. Как себя вести, не объясняли.
Понимаете? В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что молодые люди, вырастая уже взрослыми, они вообще не знают, как себя вести друг с другом. Вообще их не учили, они не понимают этого. В результате они очень сильно обжигаются. Первые отношения очень травматичны. Поэтому нужно очень аккуратно строить отношения друг с другом. Молодым людям надо стараться быть на расстоянии, держаться. Особенно это касается девушек. Потому что мужчина, у него крыша сразу съезжает. Сразу раз и сорвало. Все. А девушка, она очень трезво видит молодого человека. Она выбирает между ними. Поэтому она должна молодого человека держать долго на расстоянии. Не надо его приближать к себе. Не надо позволять ему приближаться. Ее совесть также говорит: подальше, подальше держись. И девушки не понимают этого, они сближаются, и потом все болезненно очень происходит. Я не могу ответить на ваш вопрос, нужно вам быть вместе или нет. Для этого надо изучать вашу ситуацию. На такие вопросы невозможно просто по записке ответить. Это серьезный вопрос. Нужен серьезный ответ. Когда ты думаешь, что я есть душа, индивидуализированное сознание, возникает разум, а вместе с ним и страдания. Разум ведет тебя на веревке, как животное. Все изменения происходят из-за движения жизненной силы, праны. Интеллект, разум, душа и так далее — это сущности, но они нереальны, так как существует только высшее сознание. Это уже бред. Согласно ведическому знанию, понятие реальности — это очень большая сложность для нас. На самом деле следует понять, что есть временная реальность и есть вечная реальность. Согласно ведической философии, на самом деле есть разные философии. У меня есть определенная школа, и я считаю, что она довольно трезвая. То есть следует понять, что существует временная реальность, это тоже реальность, и существует вечная реальность. И если человек считает, что не существует временной реальности, такой как, допустим, тонкое тело разума, тонкое тело ума, допустим, если человек считает, что такой реальности не существует, потому что действительно эта реальность меняется. Веды говорят, что когда-то мы отправимся в духовный мир, и у нас не будет тонкого тела ума, оно останется здесь, в материальном мире, а мы в духовном теле уйдем наверх, то есть в духовный мир, там не будет тонкого тела. И с этой точки зрения для нас тонкое тело не является реальностью. Но следует знать, что когда человек так считает, могут возникнуть такие философии. Например, я вам сейчас приведу пример. Ко мне пришла одна девушка дня три назад на консультацию. У нее разрушилась семья. Ее муж, он тоже начал изучать философию, и он наткнулся на ужасную философию, которая как раз говорит, что это все нереальность. В результате, так как ум нереальность, семья значит тоже нереальность. Значит, живи с кем хочешь, нет проблем. Дальше. Разум не реальность материальная, значит, ничего материального делать не надо. Что хочешь, то и делай. Хочешь, чем хочешь, тем занимайся. Это все нереальность. Понимаете? И этот человек, что в результате этой философии, отравилось его сознание. Что он сделал? Он просто начал гулять с женщиной, с другой, и говорит своей жене: какая разница, с кем ты строишь отношения? Это все нереальность. Главное – это душа. Он начал гулять с другой женщиной. Если тебе разницы нет, так живи с женой тогда со своей. Зачем тебе гулять? Вот. Потом он начал ей втулять еще, что работать не надо, Бог все даст и так далее. То есть он начал пользоваться вот этой вот отравленной философией, которую ему дали, для разрушения своей собственной жизни. Понимаете? То есть он сам начал разрушать своими руками свою жизнь. Поэтому следует знать, что философия — это очень серьезная штука. Она может уничтожить всю жизнь, если ее неправильно особенно понимать. Есть вечная реальность, есть временная реальность, но это тоже реальность. Раз мы живем в этом временном мире, мы должны эту временную реальность очень серьезно учитывать. И такому философу, который вот так рассуждает, кто написал записку? Поднимайте руку. Сейчас мы вам будем отрезать руку эту. Давайте руку будем отрезать вам. Это все нереальность. Идите сюда, сейчас руку вам отрежем. Это нереальность все. Раз ум нереальность, значит, можно без руки жить тоже так же спокойно. Понимаете, если человек такую философию проповедует, он должен согласиться с этим фактом, что он должен следовать этому, своей философии. Один раз один достаточно серьезный учитель
давал лекцию. И вот один из представителей подобной философии нереальности, он ему сказал тоже такую же фразу: «Это все нереальность». И тот ему говорит: «Хорошо, раз это все нереальность, давайте мне ваш кошелек». И тот понес кошелек ему, положил на стол кошелек ему и сел. И тот говорит: «Для него это нереальность, а для меня реальность», и положил себе в карман. И тот потом пришел просить кошелек назад в конце лекции. Тот говорит: «Так реальность это или нет? Вот скажи мне, что это реальность, я тогда отдам». И тому пришлось признать, говорит: «Реальность, мой кошелек». Понимаете, это реальность, но она имеет временную природу. Если человек не признает этого, он может очень сильно пострадать от этого в жизни. Он может разрушить свою жизнь, свою семью. Имейте в виду. Потому что в этом мире существуют обязанности, которые мы должны выполнять. Эти обязанности — реальность, которую мы должны выполнять. Но если человек обрел духовную природу полностью, то для него все это становится нереальностью. Для него нет материальных обязанностей, потому что ему ничего не нужно. Для него нет пищи, потому что он, даже если он оставит тело, он не заметит этого. Понимаете, это очень высокий уровень сознания. Такой человек на такой платформе, когда находится, он может даже не кушать, и он даже не заметит, как он умрет, как тело отвалится, и он в духовный мир отправится, понимаете? Для него все становится это несущественным. Поэтому для него это теряет свою реальность, свой смысл. Но для нас, людей, которые живут в этом мире и не избавились от привязанности к нему, это реальность, которую надо учитывать. И если ты ее не будешь учитывать, ты очень сильно пострадаешь в своей жизни. Ты реально почувствуешь огромные муки. И это надо знать каждому человеку, который пытается вот такую философию проводить в жизни. Это очень опасная философия. Понимаете, очень опасная. Если женщина-вегетарианка при беременности начинает хотеть кушать мясо, что ей делать? Бывает так, что женщина во время беременности хочет какой-то такой тяжелой пищи. Понимаете, тяжелой пищи. И иногда ей кажется, что она хочет мяса. На самом деле человек никогда не хочет есть то, что приносит страдания. Никогда. Просто иногда хочется тяжелой пищи. И просто многие женщины не знают, и мужчины, что любая пища, она обретает любые свойства в зависимости от приготовления. Если, допустим, вы возьмете белковый, тяжелый белковый продукт, например, сою, и возьмете его, сварите, плотно сварите в топленом масле. То есть сварите его так в топленом масле очень хорошо, чтобы он промасленился сильно очень. И попробуйте эту пищу потом, то вам будет 10 раз вкуснее, чем мясо. То есть мясо по своей консистенции, оно очень тяжелое и густое. У ней очень сильное переплетение белка с жиром. И иногда такую пищу хочется есть, потому что для того, чтобы чувство успокоить. То есть бывает такое, у человека необходимо такую пищу есть. Но просто многим людям, у них нет опыта кулинарии, они не знают, как что готовить. Поэтому не знают, просто хочется вот такой пищи есть, и все. Это не значит, что мясо хочется, понимаете? Это просто у вас нет опыта питания правильно. В этом проблема заключается. Вы попробуйте, приготовьте вегетарианскую пищу таким же очень густо, белковую пищу очень густо с жиром переплетите, и получится тот же самый продукт, но вкуснее намного. Почему сердце болит в основном у людей преклонного возраста? Потому что всегда в основном болезни возникают у людей преклонного возраста. Потому что в молодости человек копит, а в старости он получает, должен уже получить знания. И поэтому, если он ничего-то не понял, ему придется страдать в старости. Или человек в старости сдает экзамен судьбы. Или человек осознал все за жизнь, он прожил правильно, и в результате он не будет болеть в старости, он будет знания им испытывать. Или человек в старости должен болеть, чтобы он не умер зря, чтобы жизнь не прошла. Он должен что-то понять перед смертью. Поэтому иногда люди болеют в старости. У нас в конце лекции мы желаем всем счастья. Для чего? Для того, чтобы понять, что такое позитивное мышление. Давайте будем сейчас делать это. Спасибо. Давайте пожелаем всем счастья. То есть мероприятие предназначено для того, чтобы увеличить силу позитивизма мышления, психики. Это очень важно, потому что многие люди надорваны психически, и у них нет ощущения, что они могут победить себя. То есть цель того, что я делаю сейчас, то есть что мы будем делать вместе с вами, это определенный тренинг, который психически человека возрождает. То есть вообще так надо молиться каждый день. Каждый день надо просто читать изо всех сил молитву, и эта молитва, она утверждает эту энергию счастья в сердце. Каждый человек должен сам себе молитву выбрать. Таков закон. То есть это самая интимная вещь, которая в жизни есть. Но также существуют позитивные настрои. То есть, допустим, я желаю всем счастья, по-русски звучит так. На санскрите «сарвей баванту суки нага» звучит так. На латышском, я думаю, звучит тоже как-то. И у вас есть такая фраза. Есть, то есть на каждом языке эта фраза есть, и она очень важна в нашей жизни, потому что она утверждает вот этот принцип истинного эгоизма. То есть эгоизм — это неплохо на самом деле, но нужно развить в себе истинный эгоизм, то есть ощущение удовлетворения от того, что ты делаешь людям добро. Понимаете, это и есть истинный эгоизм. Он утверждает счастье в нашей жизни. Он делает нас счастливыми. И поэтому мы сейчас попытайтесь прорваться внутри, вот вытащить наружу этот истинный эгоизм. Когда мы будем повторять «я желаю всем счастья», надо повторять очень спокойно, внятно и с очень глубоким пониманием, что ты даешь благословение окружающим людям. Когда человек так повторяет, он как бы передает свою силу внутреннюю другим людям. И когда эта сила внутренняя передается другим людям, то в этот момент включается деятельность духовной энергии. Духовная энергия, она в такую природу имеет, что когда человек что-то отдает, ему возвращается больше сразу. Понимаете? То есть некоторые люди думают, если я отдам, мне ничего не будет. Это с материальной энергией такие отношения. А когда человек духовно что-то отдает, то ему возвращается больше сразу, немедленно. И если вы пожелаете всем счастья правильно, вы почувствуете сразу, восторг придет внутрь. Это значит, что духовные законы начали работать внутри. Но надо отдать, понимаете? Отдать означает со всей силы, сколько у меня есть, я хочу все отдать, понимаете? Вот такое состояние должно быть. И как только вы вот настроитесь правильно, и вот это благословение произойдет, вы благословите окружающих людей своим присутствием, в этот момент внутрь придет сила, счастье придет, вот эта вот энергия счастья настоящая, которая имеет духовную природу. На самом деле такие вещи делать довольно сложно, поэтому я предлагаю вам включить духовную музыку. То есть эта духовная музыка звучит на хинди, но я думаю, что религиозные чувства никакого человека здесь от этого не пострадают, потому что мы должны научиться спокойно относиться к проявлениям любви каждого человека. В этих проявлениях нет никакого греха. Как бы человек ни пел о Боге, если он делает это с верой, это значит, что он помогает всем.